Итак, собственно, чему будет посвящен наш с вами семинар? Формирование духовной команды, команды духовных лидеров. Вот та тема, с которой мы будем работать 2 дня, сегодня и завтра. Вначале давайте обозначим то, что называется актуальность этой темы. То есть, почему, собственно, эта тема актуальна, почему она выбрана в качестве семинара, и вот предлагает целых 2 дня работать с этим. Я попробую сейчас представить некоторые свои размышления на этот счет. Может быть, вы что-то добавите. Итак, первое, что я хочу сказать, что традиционно парампара, в данном случае мы говорим о нашей парампаре, парампара, которая исходит от самого Господа Кришны. Мы знаем, что мы находимся в цепи ученической преемственности, которая называется как? Брама, Гаудия, Мадхава, Сампрадая, Брахма.
Мадхава, Гаудия.
Все-таки Мадхава сначала. Брама, Мадхава, Гаудия, Сампрадая. Вот. И традиционно на протяжении миллиардов лет цепь ученической преемственности существовала как от учителя к ученику знание передавалось. Это вот то, что мы знаем. Это некий традиционный способ, как парампара, она вот, как эта цепь ученической преемственности функционировала. Случилось очень одно неординарное событие, когда пришел Бхактисиддханта Сарасвати Такур, потому что он ввел другой принцип. Я не знаю, знаете вы это или нет, но я думаю, вы должны это знать. Он ввел принцип коллегиального органа. Собственно, он никого не избрал в качестве преемника своего, то есть никого, как ученику, он не передал вот эти полномочия ачарье. А он передал полномочия коллегиальному органу, этот орган он назвал GBC. В него входило 12 человек, 12 его ближайших учеников. Вот. Из них он образовал этот коллегиальный орган. И, собственно, полномочия оставил этому органу. Вот. Это очень особое событие, потому что оно фактически вводит некий новый принцип функционирования парампары. Мы с вами должны его по-настоящему как-то оценить, что ли, по крайней мере, заметить его, просто обязаны. И обратите внимание, что Бхактисиддханта с вами Шрила Прабхупада, он поступил точно так же. Какого-то одного преемника после себя он не оставил, а все свои полномочия он передал кому? Он передал GBC. Вот. При этом мы в цепи ученической преемственности в то же время отмечаем эту связку. С вами Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Вот. Но, собственно, почему эту связку мы отмечаем, что мы говорим, что парампара пошла через Прабхупаду? Ну, во-первых, мы по фактической стороне это видим, потому что миссия, которую проводил Бхактисиддханта Сарасвати Такур, ее, по большому счету, подхватил Прабхупада. Никакого другого масштаба мы не наблюдаем в других случаях. Там 64 матха было, Гаудия матха, но вот этот масштаб миссионерский, это мы видим только в случае Искона. То есть мы видим, что энергия парампары, она вот, ну не то, что вся, мы не можем так утверждать, но достаточно, как это... существенный такой заряд, что ли, ее, он пришел в Искон. Это видно просто по масштабу того, что делает Искон. Но тем не менее, мы говорим связка Бхактисиддханта с вами Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Так эта связка произошла только потому, что с вами Прабхупада он реализовал наставление своего духовного учителя, и он в качестве управляющего органа Искон, он не себя назначил, а кого? GBC. То есть он опять устанавливает эту коллегиальную форму управления миссией. Вот. И, собственно, вы скажете, ну что это вообще за такое нововведение? Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он как-то непонятно, с чего он это сделал. Мы должны с вами понимать обстоятельства. Обстоятельства такие, что миссия, как организация, она раньше не существовала. То есть первым, кто в миссию ввел принципы организации, это сделал Бхактисиддханта Сарасвати Такур. То есть это менеджмент, деньги, там, печать, издание. То есть это все чисто такие менеджерские задачи. Никогда раньше такого не было. Рукописи писались от руки. Менеджмент не было. Просто люди ходили друг от друга, передавали знания. Но Кали-юга, для того, чтобы противостоять вот этой энергии материального мира, которая становится все более и более такой давящей, нужна организация. Вот. Собственно, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ввел эту организационную форму. И миссия, она стала уже через организацию как бы вот существовать, распространяться, функционировать. Ну, в общем, я хотел обратить внимание ваше на этот факт, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ввел этот принцип, Шрила Прабхупада ему последовал. Что касается этого принципа, сам Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он не просто как это делал, как ему хочется. Нет, он приводил объяснение. Я не помню, что это за шастра. В какой-то шастре написано, что в Кали-югу управление должно осуществляться через совет 12 квалифицированных брахманов. То есть в шастрах содержится это указание, что при определенных условиях в Кали-югу вот этот принцип должен быть введен. Почему? Потому что квалификация... Потому что квалификация таких личностей, как Бхактисиддханта Свами Прабхупада, но это очень особая квалификация. Сам Чайтанья Махапрабху, смотрите, вот та фраза, которая сегодня звучала, Ангирмуни Прабху ее вспомнил. Сам Чайтанья Махапрабху сказал, что у нас должно быть 10 миллионов гуру. Слышите, что должно быть? Никогда раньше такой армии проповедников не было. Почему? Потому что бхакти-йога, она никогда как масштабное явление не существовала. Я не знаю, вы в курсе вообще? Что бхакти-йога это вот, ну как вам сказать, это очень редкие личности во Вселенной, как бы следовали этому процессу, причем еще даже толком не имели все знания. Это видно хотя бы по примеру Бишмы. Смотрите, Бишма кто такой? Махаджан, один из 12. Один из 12 уполномоченных их личностей, которые, задача которых распространять духовные знания в этой вселенной. Их всего 12 человек, Бишма один из них. Так вот, к примеру, Махабхараты мы видим, что Бишма не понимает, что такое процесс бхакти. А что такое процесс дхармы, он хорошо понимает. А что такое бхакти-йога, ну вот извините. Вот как он действует, принимает сторону Дурьодны, сомневается порой. Видно, что он не понимает до конца это. Поэтому мы вообще с вами должны понять, что сейчас происходит. Еще раз, бхакти-йога никогда массовым явлением не было. Это было что-то очень исключительное, как вершина лестницы йоги. Вот когда ищущий истину, он проходил всеми этими путями традиционных йог, там карма-йога, тысячи жизней, гьяна-йога, миллионы жизней, аштанга-йога, 10 миллионов жизней, и потом только бхакти. Вот. Что сделал Чайтанья Махапрабху? Он процесс бхакти он раздал всем просто. И вот поэтому уже нужна очень широкая миссия и управление этой миссией. Раньше этого не требовалось. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он действует, исходя как бы из воли Господа. Он не какой-то произвол, что ли, вносит. Вот. Понимаете? Потому что вот эта миссия, она должна весь мир как бы завоевать. Такая у нее задача. Вот. Поэтому мы с вами говорим о коллегиальном органе. То есть... что этот принцип вводится в парампару, и теперь нам нужно понять, а как же этот орган возникает, как он функционирует. Я не знаю, я достаточно авторитетно, ну как бы, сумел обосновать, почему он нужен. Собственно, ничего своего не говорил, как вы заметили, да? Ну вот традиция у нас такая, ачарья ввели, мы должны что, просто как последователи это принять. Следующее, что я хотел бы сказать. Что такое коллегиальное управление? Мы с вами живем в эру Господа Чайтанья. Помню, все время в вайшнавском календаре написано там такой-то год эры Гаурабда. Какой сейчас год эры Гаурабда? 528-й скорее, но не 40-й. 500 там что-то вот с хвостиком. Эра Господа Чайтанья, слышите? Не новая какая-то там эра или как это... Там до нашей эры там было исчисление, потом наша эра. Нет, сейчас вообще другая история. Сейчас эра Господа Чайтанья началась 500 лет назад. Это еще не все сообразили, не все в курсе. Но у нас вот и другой календарь уже. Вот календарь золотого века. Вот, поэтому, когда мы с вами, обратите, пожалуйста, внимание, говорим о коллегиальном управлении, я хочу вам по большому секрету сказать, пожалуйста, никому это не передавайте, что это не что иное, как реализация принципа Санкиртаны в сфере управления. Что такое коллегиальное управление, что такое команда? Это когда мы вместе осуществляем управление, то есть у нас есть вот это вот командное лидерство. Но что такое командное лидерство? Это же принцип Санкиртаны, совместного служения Господу. Только в данном случае мы не совместно Святое Имя воспеваем, а что мы делаем? Мы совместно управляем. Вот. Но процесс Санкиртаны по принципу это тот же самый, потому что любая деятельность, которая совершается с чистыми мотивами, как подношение Господу, это бхакти. Вот. Неважно, что это, Святое Имя мы с чистыми мотивами воспеваем, или мы занимаемся управленческой деятельностью с таким же настроением, это тот же самый процесс бхакти. Поэтому, еще раз, командное управление – это реализация принципа Санкиртаны в сфере управления. Вот, в этом. Ну, командное или коллегиальное – это, в принципе, одна и та же история. Вот это второе, что я хочу сказать. Какие у вас вопросы, уточнения, замечания, пожалуйста?
Я хотела сказать, что благочестивые люди в наше время живущие, они давно уже этот момент реализовали и реализовывают. Они объединяются в сообщество и очень успешны, когда вот не один управитель, а когда много руководителей стоит во главе. Можно да. Это заметить. И причем сама жизнь их подвела к этому, когда просто стали в переходный период в России просто отстреливать тех, которые богаты. А когда их определенные, да, то там всех не перестреляют.
Хорошо. Вот так вот, да. Хорошо, еще? Что-то хотите сказать, уточнить, добавить, может быть, на уровне вот этих первых таких тем, что ли? Ну, если не хотите ничего добавить, тогда я еще одну вещь скажу вам. Эта вещь крайне таинственная. Но ее важно иметь в виду, когда мы говорим о команде. А эта таинственная вещь, она связана вот с чем. Кришна в Бхагавад-гите кое-что говорит. Ну, там много что говорит, конечно. Вот, но кое-что он особо говорит. Я хочу сейчас открыть этот момент. Вы знаете, что в Бхагавад-гите есть как бы такое смысловое ядро, из которого, собственно, вся Бхагавад-гита разворачивается всеми своими смыслами. Это что за ядро такое? Это Четухшлока, это 4 стиха в 10 главе. Вот, вся Бхагавад-гита, она по сути в этих стихах. Все остальное это просто, знаете, так, как бы, как вам сказать, ну, такое разворачивание этих смыслов. Вот все то, что есть там, вот оно вот просто дальше разворачивается. Так вот, в этой Четухшлоке Кришна обозначает один очень важный закон. Хочу сейчас обратить ваше внимание на него, потому что это имеет непосредственное отношение к теме нашего обсуждения. Это второй стих Четухшлоки, девятый стих. Десятой главы. Сама Четухшлока, если ее разбирать, в ней проявлены три аспекта трансцендентного знания. Каких, кстати, аспектов? Это самбанда, абхидея и прайоджана. То есть первый стих Четухшлоки или девятый стих десятой главы это самбанха. Вот. Два последующих стиха это абхидея. И последний стих Четухшлоки – это, собственно, прайоджана. Хотя прайоджана возникает уже на уровне третьего стиха, там стих, он половина – это абхидея, половина – прайоджана. Мы с вами сейчас берем девятый текст, да, звучит он следующим образом. «Матчита мадгата прана, бодхаянтах параспарам, катхаянташ чамам нитьям, тушьянтича романтича». Перевод. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Итак, здесь Кришна описывает, как живут чистые преданные. Он упоминает три характеристики. Первое. Мат-чита. Чита означает сознание. Мат значит мне, то есть их сознание отдано мне. То есть они все время думают обо мне. Прабхупада переводит построчники, те, чьи мысли полностью поглощены мной. То есть вот в их уме только Кришна, никого больше нет. Вот первая их квалификация. Вторая квалификация. Мат-гата прана. Прана – это прана. Прана – это жизненная энергия. Мат-гата. Гата значит отдано что-то. Кому? Мат. Мне. То вся их жизнь отдана мне. То есть мало того, что они думают о Кришне, они еще и постоянно ему служат. То есть действуют активно в этом мире. Вот вторая их квалификация. И третья. Бодхаянтах параспарам. Параспарам, собственно, парам-парам, парампара, друг другу. Бодхаянтах проповедующие. То есть они постоянно общаются друг с другом. Смотрите, они не одиночки. Они находятся постоянно в санге. Друг другу проповедуют. Причем, когда говорится друг другу, не то, что один проповедует всем другим. Друг другу, равные отношения. То есть у них такой постоянный обмен, что ли. Вот. И Кришна дальше говорит, что если вот преданный будет жить так, или стараться жить так, то возникает следующий результат. Они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Два раза интересно говорится. И удовлетворение есть... Еще и блаженство есть. Я вот иногда думаю, а чем они отличаются? Удовлетворение от блаженства. Но мое личное понимание, что удовлетворение... Слушайте, нет, спекуляции, наверное, не решу. Это делать. Тушьянте – удовлетворение, романте испытывают духовное блаженство. Я думаю так, что удовлетворение, они просто, как вам сказать... Это связано скорее с психикой, что вот в ней удовлетворение есть, радость какая-то, взаимоотношения, чувство, я не знаю, там, наверное, к чистым преданным не очень относится, но к нам точно может относиться. Защищенность, прибежище, чувство семьи, эмоционального вкуса, вот эта реализация всех вот этих моментов. Я думаю, удовлетворение вот может быть связано с этими вещами. Что касается романтии, духовное блаженство, ну здесь уж понятно, о чем речь идет, просто счастье духовное. То есть Кришна проявлен. То есть, смотрите, есть и то, и другое. И реализация как бы психики, вот, и одновременно душа просто проявляет блаженство. Это был девятый текст. Теперь слушайте дальше. Вот теперь начинается совсем все самое интересное для нас с вами. В десятом тексте Кришна скажет еще об одном результате в жизни таких преданных. И вот этот результат нам нужно будет услышать, потому что он, еще раз скажу, непосредственно связан с темой нашего обсуждения. Итак, 10 текст, 10 главы Бхагавад-гиты. Ташам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами бухи йогам там янамам паянсите. Хари Кришна, давайте приветствуем Ангиру Муни Прабху.
Ангиру!
Мы тут обосновывали, почему команда важна. Мы привели аргументы, что этот принцип вел Бхактисиддханта Сарасвати Такур, как принцип, как бы он, как полномочия передаются по парампаре. Собственно, Шрила Прабхупада, ну я просто коротко повторю, чтобы вы тоже, может быть, еще опоздал. Шрила Прабхупада сохранил этот принцип, как управление ИСККОН. Вот, это первое, что мы сказали. А второе, что мы сказали, что это не что иное, как просто реализация принципа Санкиртаны в сфере управления. То есть есть санкиртана в воспевании святого имени, есть санкиртана, я не знаю, там, в совместном приготовлении воскресного просада, например. Это тоже санкиртана, совместное служение, совместное прославление Бога. А совместное прославление Бога в сфере управления, вот в этой специфичной деятельности, это, собственно, командная работа. Это вот второе, что мы сказали. Вот. И теперь третью вещь мы очень интересно обсуждаем, она связана с Четухшлоком. Итак, десятый текст. Слушай, что-то у нас тут все как-то прибывает, отбивает. Весь состав пришел вечером.
Хочется просто... не свойства расти.
Это катастрофа для этого всего. Я предпочел, чтобы она росла уже после окончания. Итак, 10 текст, перевод. «Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью». То есть о чем Кришна говорит? Он говорит о тех преданных, вот которые так живут. Еще раз, как три квалификации?
Думают, живут,
думают, служат практически телом и в отношениях друг с другом. Проповедуют друг другу, то есть в санге друг с другом находятся. А этих, тех преданных, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, Кришна важный момент здесь отмечает, с любовью и преданностью они все это делают. Вот. Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. А вот теперь смотрите, вот это вот очень интересный момент. То есть, если преданный находится в такой команде или в такой санге, то есть они совершают коллективный процесс, как мы заметили, да? Но разумом Кришна наделяет каждого из них в отдельности. Разум, который помогает им прийти ко мне. Мы знаем, что к Кришне команды не возвращаются. К Кришне возвращаются каждый преданный по отдельности. Нет такого, значит, команда что-то перенеслась куда-то. Даже пандавы по отдельности возвращались, хотя и все. Вот. Но у каждого была своя квалификация, смотрите. У каждого свои испытания были. То есть возвращение в духовный мир – это все-таки индивидуальный процесс. Кришна говорит, я наделяю разумом, как прийти ко мне. Хотя здесь, конечно, во множественном числе говорится, это тоже интересно. Они, те, приходят, упаянцы, мам, ко мне. Я даю им будхи-йогам, истинный разум. Тот, с помощью которого они приходят ко мне. Здесь вот мы с вами, конечно, можем поговорить, но в любом случае это очевидный смысл, что действуют они совместно, а разум получает каждый. Вот. Были ли у вас такие примеры, я просто вот сейчас вот, вот смотрите, например, когда вы совместно с преданными служите, какой-то праздник вместе готовите, с таким вдохновением, как-то включенностью, и на следующий день или спустя несколько дней у вас какие-то реализации сердца потом начинают раскрываться. Вот у кого такое было? Какие-то понимания начинают приходить. Вот смотрите, вы служили вместе с преданными, а потом лично вам Кришна открывает какое-то видение. Вот, собственно, это то, о чем он в Гите говорит. То есть, смотрите, что Кришна в Гите устанавливает? Он устанавливает принцип санкиртаны фактически, что для того, чтобы его удовлетворить, нужно совместно действовать. Вот. Фактически это преддверие эры Господа Читания. Он вводит уже это философское обоснование всему этому процессу, который дальше распахнется. То есть уже не персональное служение ему, слышите? Коллективное служение ему. И вот тогда он дает разум, путь показывает. Поэтому мы с вами должны понять, вот ровно настолько, насколько мы с вами можем в команде действовать, простите, от этого зависит наш личный духовный прогресс. Вот, собственно, что мы с вами читаем в Читукшлоке. Это еще один смысл, почему нам важно эту тему изучать. Потому что если, например, вы в сфере управления находитесь, но вы же не на работе находитесь. Вы же находитесь в духовном процессе. Это означает, что у нас у каждого есть цель развиваться как преданному в этом процессе. Так же ведь? Ну. Так вот, поэтому способ, как это делать, лучший, это командное взаимодействие. Почему? Это санкиртана. Это то, что удовлетворяет Бога. Тем более тогда, когда началась эра Господа Читания. Знаете, его удовлетворяет совместный процесс, санкиртана яги, совместное прославление. Ну вот, давайте как бы перенесем все эти простые, очевидные истины вот эту в сферу деятельности руководства. Хотел бы здесь небольшую паузу сделать, мы просто вводные смыслы какие-то с вами сказали. Хочу у вас спросить, что вы хотели бы здесь уточнить, добавить, не знаю, опровергнуть, может быть, пожалуйста.
Мне бы хотелось уточнить и для себя глубже понять, что я, насколько от вас услышала, мы только через взаимодействие в команде можем прогрессировать. Но когда ты контактируешь с разными преданными, у них есть другое мнение на этот счет. И мне бы хотелось глубоко убедиться и проникнуться тем, что, ну, либо какие виды прогресса возможны. Ну, то есть сейчас пока у меня такой вот веры нету. То есть если ко мне сейчас какой-то преданный, который имеет вот эту убежденность, что я могу прогрессировать самостоятельно, он по нему дойдет, и начну объяснять, не факт, что я его как бы...
Смотрите, я хочу пояснить. Во-первых, принцип общения с вайшнавами – это ведущий принцип духовной жизни. Если вы не управленец, вы все равно должны общаться с вайшнавами. Лично вы прогрессировать не сможете. Без санги это в принципе невозможно. И мы сегодня вот на первом семинаре обсуждали, что постоянно вот эта тема санги, она подчеркивает в священных писаниях. Бхагаватам с этого начинается, Бхагаватам этим заканчивается. Мы сегодня это разбирали. Основная квалификация ученика в взаимоотношениях с учителем – освоить отношения со старшими, равными и младшими. Бхагаватам говорит так. Вот. То есть тема санги, взаимоотношений, она вот ключевая в духовной жизни. Но мы с вами сейчас просто говорим о сфере управления. Потому что в сфере управления мы с вами тоже должны развиваться как преданные. Вот о чем речь-то. Это означает, что мы должны в сфере управления удовлетворить Бога. А что его больше всего удовлетворяет в сфере управления? Когда мы совместно ему служим, как управленческая команда. Вот и вся история. Поэтому я говорю, что вот это вот нам нужно как преданным оставаться в сфере менеджмента, руководства.
Как нам научиться сотрудничать друг с другом?
Как научиться, это тема нашего семинара. Сейчас мы пока просто некий общий смысл вместе вот намечаем, чтобы потом двинуться в эту работу.
Вы сделали такое утверждение, откликается коллегиальное управление, это организация принципа Санкиртана в процессе управления. И привели пример Шрилы Прабхупады, который оставил после себя GPC. Кто организовывает Санкиртан? Это же какая-то личность организовывает, так или иначе. И эта личность, она организовав этот процесс, какое дальнейшее ее участие в этом процессе, уже коллегиальный орган создан. Он должен стать одним из, и это санга равных, или он остается в позиции как бы того, кто созидатель и теперь поддерживающая функция у него. То есть как Шрила Прабхупада, он слушал, как GBC заседает, когда нужно, он вмешивался туда. Но Шрила Прабхупада, мы знаем, он потом оставил им полностью, он ушел и оставил полностью управление им. А если эта личность остается, она так и действует?
Спасибо за ваш вопрос. Ну вот смотрите, если посмотреть, например, Ачарьи Прабхупады. То есть на первом этапе он единолично управлял движением. Вот. Но буквально с первых же годов существования он стал инициировать вот это вот, как бы преданных подключать. В итоге он создает GBC коллективный орган, и смотрите, что происходит дальше. В GBC все его ученики, он их духовный учитель. Мы с вами знаем, что духовная культура такова, что ученик должен беспрекословно слушаться духовного учителя. Но как действует Шрила Прабхупада в GBC, он наравне со всеми голосует. То есть вот когда были голосования, он наравне со всеми голосовал. То есть тем самым он показывал как бы пример, что нужно делать. То есть нужно развивать эту коллегиальную культуру. Но были вопросы, когда, верно, он вмешивался и отменял решение GBC. Но что интересно, если мы посмотрим исторически эти случаи, там их было несколько, когда он отменил решение GBC, то это были случаи, когда принцип коллегиальности в GBC был нарушен. Там было несколько решений, когда там... были, это отдельная история, свои группировки. Вот одна группировка принимала решение, других в известность не ставила. И Прабхупада вот эти решения отменял. То есть даже в тех случаях, когда он вмешивался и отменял решение GBC, это были случаи, когда коллегиальность GBC нарушалась. Тем самым он опять показывал, что это принцип, это принцип, это принцип. Вот такая история.
Дальнейшая роль лидера этого.
Дальнейшая роль?
Прабхупаде, да, понятно. За год он наблюдал, и потом он ушел.
Он оставил GBC.
Оставил GBC.
Да, как коллегиальный орган.
А сейчас мы говорим, вот есть лидер, он создал этот коллегиальный орган, и дальше.
Нет, секундочку, еще раз. Прабхупада создал GBC, и в этом GBC заседал не как председатель, как один из членов GBC, и наравне со всеми голосовал. Это же ответ на ваш вопрос. Это же ответ на ваш вопрос. Но в случае, когда вот эти принципы коллегиальной культуры нарушались в GBC, он же вмешивался как ачарья. То есть у него было право вето на какие-то решения. Но этим правом вето воспользовался все там несколько раз, на самом деле. Вот ответ на ваш вопрос. Поэтому принцип команды. Это то, что мы с вами должны установить. Угу. Еще какие-то уточнения? Да.
Мне интересно, вот командная работа. И сама вот часто команда, она выбирает из этой команды человека, который задает вектор. Вот. движение направлений там, или мотивацию, и она как бы согласна. Конечно, она может оспорить где-то что-то, но потребность, чтобы кто-то вел эту команду.
Смотрите, давайте вот я прошу вас пока не задавать вопросы вот такого рода, то есть они чисто такие... Как функционирует уже команда? Это следующая наша работа. Сейчас я прошу вас просто уточнить, если есть необходимость, общий смысл вот этой темы. Вот то, что мы проговорили. А это дальше мы поразбираем эти разные вопросы.
У меня вопрос такой. Когда у нас какие-то вещи не получаются, очень часто обращают внимание на садхану и на то, как ты святое имя повторяешь. То есть такую интроспекцию делают. Говорят, что тебе нужно поработать над садханой, тебе нужно поработать над святым именем. То есть не указывает на то, что тебе нужно в команде поработать над отношениями, а указывает на то, что у тебя интроспекцию нужно сделать. И получается, мы как раз раскрываем тему, что у нас прогресс зависит от нашего общения. Как эти две вещи сочетаются?
Нельзя так сказать, что прогресс зависит только от личной садханы или прогресс зависит только от общения. Это не совсем точные формулировки. Почему? Потому что Чайтанья Махапрабху, он очень четко провозгласил, что в основании религии века Кали должны лежать три принципа. Вот смотрите, давайте это просто вот как Прабхупада пишет. Вот Бхагавад-гита, как она есть. То есть, иначе говоря, вот это же Махапрабху говорит. Причем он говорит о принципах религии века Кали. Смотрите, это же вообще фундамент всего. И что же он говорит? Это Намаруча, Дживадоя и Вайшнава Сева. И теперь давайте это немножко разберем. Спасибо за ваш вопрос, только я сейчас хочу немножко расширить его контекст. Итак, мы с вами уже переходим в сферу как бы обсуждения, как эта команда, она функционирует. Вот, собственно, ваш вопрос у нас сюда уже направляет. Поэтому я сейчас воспользуюсь СИМ, и вот мы сейчас начинаем это исследовать. Итак, смотрите, духовная команда – это непростое явление. Это очень непростое явление. Я делаю это заявление хотя бы из того, что это духовное явление. А духовное явление, оно вот не поддается материальным законам. И его очень трудно удержать в руках. Это, знаете, как святое имя. У вас вкус сегодня есть его повторение, завтра нет. Сегодня у вас команда есть, случилось что-то, завтра простите. Кто-то что-то не то сделал. Духовная энергия ушла. Вроде люди все те же, такие же добрые, так же любят друг друга, а не проявляется что-то. Вот, поэтому давайте разберем, что это за явление, на чем оно основано на самом деле. Я надеюсь, вы поняли, что каждый из нас может получить огромное благо, если он будет участвовать в таком управлении, в такой модели управления. Какое благо, кстати говоря?
Духовный разум.
Какое?
Духовный разум.
Духовный разум. То есть духовный прогресс, иначе говоря. Смотрите, вот что мы с вами обретем. Потому что многие наши руководители в движении, они же, как это вам сказать, ну, парятся. Устают, разочаровываются, бросают это все. Я не знаю, поднимите руку, кто это видел. Так, ну я надеюсь, никто из присутствующих не разочаровался еще пока. Наш семинар вовремя, вот надеюсь, что что-то произойдет. Духовный процесс, он должен давать счастье. Слушайте, уважаемые, вы в курсе вообще, что мы с вами обсуждаем? Мы хотим понять, как управление сделать счастливым процессом. Причем не только для вас, но и для всех остальных. Я не знаю, что важнее будет. Может быть, обе вещи важны. Потому что духовный процесс дает блаженство всем. Вот. Вас интересует это? Вот как сферу управления превратить в блаженный процесс для всех?
Да.
Так, я чувствую, ваша мотивация повышается, участие в этом семинаре. Ну, давайте, ладно, обсуждать. Ну, ладно, второе, что я хотел сказать, что это Кришна удовлетворяет. Господа Чайтанья, если более точно. Совместное управление, санга преданных. Вот. Кришна удовлетворяет все. И то, что они счастливы, и то, что они вместе это делают. Вот. Ну вот, ему это нравится. Итак, мы с вами должны понять, что команда это не имперсональное явление. Ух ты! Это некое явление коммуникации личностей. Слышите? Вот я нарисовал личностей. И между ними есть очень глубокая коммуникация. Понятно, что и разного рода связи еще присутствуют. Вот. Поэтому будет команда или нет, зависит от того, кто в нее вошел. То есть это прямая зависимость от квалификации каждого участника. И Кришна как раз именно об этом. Кришна как раз именно об этом говорит в Читук-шлоке, подчеркивая эту квалификацию членов команды, когда он говорит «Матчита Мадгата Прана», «Будхаэнтах Параспарам», «Матчита» – те, чьи мысли полностью поглощены мной, «Мадгата Прана» – те, чья жизнь посвящена служению мне, «Будхаэнтах Параспарам» – проповедующие друг другу. Матчита, мы с вами, знаете, если мы с вами часто слышим, что учение Господа Кришны и учение Господа Читания – это одно и то же учение. Поднимите руку, кто это много раз слышал. Что вот это одна философия, они как бы вместе ее относятся. Так, кто это слышал, поднимите руку. Ну, все, похоже, слышали это, да? Так вот я хочу вам сказать, что вот в этом 9 стихе 10 главы содержится наставление Читания Махапрабху, те самые «Нама Руча», Дживадо и Вайшнава Сева. Кто-то может узнать это здесь? Это же именно об этом. Потому что здесь описана садана лидера. Лидера, который находится в команде. Вот в этом 9 стихе описана эта садана. И эта садана состоит из трех процессов. Первый процесс – матчита, матчита. Его сознание отдано мне. То есть здесь описан индивидуальный процесс взаимоотношений конкретной личности и Господа. Его сознание отдано мне. Смотрите, читание Махапрабху это называет «Нама Руча». Руча – это вкус, Нама – это святое имя, но Нама – это сам Кришна. То есть это взаимоотношение преданного с Кришной в любых личных процессах, неважно, что это. Когда вы читаете Бхагаватам, вы вкус этот испытываете. Когда вы поклоняетесь божеству, вы этот вкус испытываете, или что это все Нама Руча, это все относится к этой категории. Или Матчита, как Кришна называет в Бхагавадгите. То есть первая садана лидера – это личная духовная практика, какие у него отношения с Кришной лично. Вот.
Да. В течение дня это тоже происходит, ну, допустим, когда что-то, какое-то событие, ты думаешь, что
у Кришны… Ваше памятование о Кришне – это ваши взаимоотношения с Ним. Если у вас что-то не получается, и вы молитесь Кришне, это ваши взаимоотношения, это все Нама Руча. Или вот Матчита, его сознание отдано мне. А второе, о чем говорит Кришна здесь, он упоминает вторую садану лидера. Когда он говорит Мадгата Прана. Та, чья жизнь посвящена служению мне. Если мы с вами вспоминаем наставление читания Махапрабху, то это какой процесс? Нет, это Дживадо, это миссия. Вся их жизнь отдана служению мне. То есть они служат в миссии. Всю свою жизнь отдали. Потому что служение сейчас, вот оно, это участвовать в миссии. Собственно, и Гита к этому призывает, и читание Махапрабху. Поэтому вот это вот Мадгата Прана, они всю жизнь отдают служению мне. Это миссионерская вещь, это Джива Доя. То есть в жизни лидера должна вот эта активность быть миссионерская. Он не должен быть таким просто, он замкнулся в свою садану, и все, вот его больше ничего не интересует. Нет. Это вторая составляющая садхи. И третья составляющая, ну ее легко тут узнать, это Будхаэнтах Параспарам. Они проповедуют друг другу. Это, собственно, что такое? Это связи вайшнавов друг с другом. Это их взаимное служение друг другу. Вот. Или то, что Чайтанья Махапрабху называет вайшнава сева. Вот. Итак, здесь Кришна и, собственно, Чайтанья Махапрабху позже обозначает, что садана любого, по большому счету, преданного, в особенности лидера, потому что лидер – это как бы дополнительные полномочия. Но эти дополнительные полномочия берутся из той же саданы, ниоткуда-то еще. А у нас должна быть личная практика, очень глубокая. У нас должны быть очень глубокие взаимоотношения с вайшнавами. И третье – у нас должен быть миссионерский дух и активность миссионерская. Вот, собственно, квалификация лидера. И вот когда такие лидеры собираются в команду, вот здесь может возникнуть это чудо, вот этого духовного эффекта. Поэтому не нужно думать, что команда, она строится на каких-то, как вам сказать, техниках коммуникации. Нет, простите, вот как мы святое имя повторяем, как мы служим вайшнавам и как мы проповедуем, вот это должно здесь суммироваться. Я, может быть, немножко быстро говорю, но я постарался обозначить, в чем наша ответственность. Поэтому, знаете, если команда собралась и что-то не ладится, первое, о чем нужно подумать, а как мы сегодня повторяли святые имена. Вот. Если у нас это концентрация, то что в команде же проявятся просто итоги этих усилий. У кого из вас был такой опыт, когда вы ведете там намахату, бхакти-рикшу или еще что-то, и в одном случае это успешно очень получилось, а второй раз как-то ничего не получилось. И вы вдруг понимаете, что в этот день вы не очень внимательно повторяли святые имена. Вот у кого такой опыт есть? Слушайте, у многих такой опыт есть. Вот, давайте это понимать, что полномочия мы берем из личного процесса, раз. Второе, откуда? Какие у нас взаимоотношения с вайшнавами, насколько они глубокие? Это второе, откуда полномочия приходят? И третье, это насколько у нас вот это сострадание в сердце проявлено, и у нас есть вот это вот желание как бы расширять, что ли, движение. И теперь последнее, что я хотел бы сказать, а потом, может быть, какие-то ваши вопросы, уточнения. Это должно быть все. Потому что когда иногда преданные говорят, что нужна вот самая главная личная практика, простите, это противоречит наставлениям Махапрабху, который говорит три принципа. Когда какие-то преданные подчеркивают, что самое важное проповедовать, это важно, но это немножко нарушает наставление читания Махапрабху, который говорит три вещи важные. А если кто-то говорит, что нужно строить только вайшнавские общины и больше ничего не надо, это важная вещь. Но простите, это нарушает то, что говорит читание Махапрабху. Три вещи. Вот это чрезвычайно важное наставление. А сделайте, пожалуйста, сейчас собственную диагностику и подумайте, в каких из этих трех вещах у вас есть, что-то недоделанное, может быть, так это назвать. На что-то вы меньше внимания обращаете, чем... Вот сейчас задумайтесь просто. Где ваши акценты такие? И я хочу вас сейчас попросить, в силу того, что уж мы работаем с темой команды, взаимоотношений, давайте этот командный процесс здесь организовывать. Я прошу вас сейчас повернуться друг к другу и взаимно поделиться. По 3 минуты на каждого, всего 6. То есть, где у вас, какой из этих трех принципов больше проявлен, какой меньше, где вы чувствуете, нужно что-то вот немножко дорабатывать. Так, пожалуйста. Я хочу попросить сейчас несколько человек поделиться опытом, который вы получили в этих беседах. В чем этот опыт? Ну вот как бы вы сейчас это сказали, да?
Ну, больше как бы начинаешь слушать другого, сам больше углубляет понимание, вот, то есть как у тебя происходит опыт, и что-то начинает открываться такое интересное.
Смотрите, какой интересный момент. Казалось бы, я слушаю другого, то есть ухожу от себя, как бы к нему иду, но открываться начинает у меня. Это вот то, как Кришна дает разум. Когда мы общаемся друг с другом, Бодхаян так по раз-парам проповедуем. Смотрите, разум у каждого раскрывается. Такой интересный феномен. Хорошо, спасибо. Еще. Что? Просто ваш опыт назовите. Вот в этой беседе. Что у вас произошло? Как вы себя чувствуете сейчас? Какие-то открытия, может быть?
Я заметила, что по-разному немножко процесс вот работает. Дмитрий мне поделился, как у него вот этот процесс работает в его жизни и в моей жизни. Он немножко вот, по-разному. И мне был интересен тоже его опыт, как у него конкретно работает.
Угу. Хорошо, интересно, спасибо, да?
А я такой интересный момент получил в очередной раз в упражнении, когда меня внимательно слушали, и как бы внутри у меня вот просто раскрылось более глубокое понимание этих вещей. Когда просто человек меня очень внимательно слушал, я сейчас просто сижу и сам в процессе осознания нахожусь того, что вот мне самому открыло сейчас даже после разговора просто такой удивительный опыт возник.
Смотрите, это интересный феномен. Его даже можно долго очень обсуждать, но просто обратите на него внимание. То есть, когда вы встречаетесь, вот это вот персональное внимание к себе, у вас вдруг начинает вот какое-то осмысление такое более активное идти. Вы начинаете видеть то, что раньше в себе, может быть, не замечали. А поднимите руку, кто сейчас что-то подобное обнаружил вот в этой санге. Вот, подержите руку и посмотрите друг на друга. Посмотрите, как это работает. Итак, уважаемые, мы с вами в коллективном процессе. Коллективном, но не получится в одиночку. Сфера взаимоотношений – это очень важная взаимоотношения сфера. Еще, пожалуйста, что, кто хотел бы поделиться?
Гендра, да, Сомск. Я почувствовал, что когда мы начали обсуждать, я начал первый говорить, и у нас нашлось что-то общее, у нас оказалось похожие взгляды. Если начинаешь открывать что-то свое, то это получается. Если делаешь искренне, то это начинает отзываться в сердце человека, там резонанс происходит.
Окей, спасибо, спасибо. Еще?
Хоть общение со стороны наблюдаешь за, ну, как бы, все пункты, когда проходишь, ревизию, как бы, всего своего делаешь, как бы понимаешь, приоткрывается понимание, что, ну, не дорабатывается, ну, картинка реалистичнее становится.
То есть лучшее понимание, где что не дорабатывают, да. Вскрывается. Угу. Здорово. У кого такой же опыт был, когда вы общались, вы начинали лучше осознавать свои какие-то задачи? Пожалуйста, обратите на это внимание. Так, мы с вами просто чуть-чуть попробовали опыт, но я хотел бы вас попросить, как-то вы его зафиксируете себе. О чем мы с вами начали говорить? Смотрите. Мы начали говорить о процессах, которые формируют команду духовную. И первое, что мы с вами начали разбирать, это вот эта личная садхана каждого участника. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть каждый, он может носить или позитивный вклад в формирование команды, или разрушительный. И это очень сильно зависит от этого пункта. Ну, собственно, от других тоже, но этот важный очень. Поэтому мы с вами, как лидеры, должны все время проверять свою садхану. Вот что там в садхане? Не нарушен ли какой-то баланс между этими разными процессами? С моей медитацией, что ли? Из чего я силы черпаю? Где я сейчас нахожусь? Вот, это первый момент, который я хотел подчеркнуть. В целом, чтобы мы понимали всю картину, смотрите. Есть вот эти три процесса, которые формируют команду. Личная садхана каждого участника. Собственно, мы здесь это выделили, вот эти такие квалифицированные кружочки. Второе, процесс, который формирует команду, это культура взаимоотношений между уже самими членами. Это очень особая сфера, и мы с вами постараемся с ней таким специальным образом поработать здесь. И третье, очень важно понять, что команда, она не замкнута на себя. Она совершает некое служение как команда, есть вектор ее. Это третье, что называется миссионерское видение. То есть, какие задачи мы как команда решаем. Вот, собственно, третий процесс, который формирует команду. Вот. Есть ли какие-то вопросы, уточнения вот по этому материалу?
Вы раскроете, что такое миссионерское видение?
У меня не получится, но у Шрилы Прабхупады получится. А я вас просто отправлю к источнику. Потому что если говорить о миссионерском видении, у нас не должно быть никакого своего миссионерского видения. Спасибо за ваш вопрос. Мы с вами последователи Ачхе Бхактивиданты, с вами Прабхупада. Он создал ИСККОН, и он сформулировал миссию ИСККОН. И чем бы мы с вами в этом движении не занимались, мы должны реализовывать его видение, а не какое-то свое собственное придумывать. Вот. Поэтому мы уж, если хотим быть его слугами, нам нужно разобраться с тем, не разобраться, вернее, а проявить любопытство к тому, какое видение есть у Ачарьи относительно миссии. Вот. Но сам принцип, мы должны миссию взять у него, а не свою собственную какую-то. Согласны с этим?
Да.
Иначе не получится. Да.
Может быть, можно осветить процесс, как вот эта миссия Шрилы Прабхупады, она становится нашей?
Это случается благодаря вот этим трем вещам. Можете ли вы понять миссию Ачарьи, если вы не серьезны в личной духовной практике? Нет? Вам Кришна полномочий просто не даст. Первый момент. Второй момент. Можете ли вы понять миссию Ачарьи, если вы не обсуждаете ее с вайшнавами глубоко?
Нет.
Потому что Кришна сказал, я даю разум через коллективный процесс. Поэтому вот эти два пункта, это наша личная квалификация, и какая у нас санга с вайшнавами, это определяет то, насколько мы вот эти смыслы для нас раскроются. Нам иногда кажется, вот смотрите, вот семь целей ИСККОН. Ну вот они написаны, что ж тут вы думаете? Ой, простите. Я вам сейчас одну вещь хочу показать, одну очень любопытную отчет, чтобы мы понимали с вами, с чем мы имеем дело. Вот смотрите, 4 глава Бхагавад-гиты. Давайте как бы немножко лучше поймем, природу духовного знания. Итак, четвертая глава Бхагавад-гиты, где которая называется «Трансцендентное знание». И Кришна в этой главе, собственно, Арджуне все рассказал. Что такое трансцендентное знание. Но я хочу обратить ваше внимание на один стих в конце этой главы. Итак, четвертая глава называется «Трансцендентное или Божественное знание». Кришна все достаточно подробно описал. А теперь слушайте, что он говорит в конце этой главы. «В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание». То есть он прославляет этот предмет духовного знания. Нет ничего более чистого, причем там еще несколько стихов на эту тему есть. «Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри». Итак, вот еще раз. Все в тексте описано. В 4 главе. Но Кришна в конце 4 главы говорит, в свой срок откроется изнутри. Если ты будешь привержен вот этому процессу преданного служения. Поэтому знание – это не то, что мы читаем в строчках и в буквах. Знание – это вот эти глубокие смыслы, которые раскрываются в нашем сердце, и эти смыслы эмоционально заряжены нашей верой, энтузиазмом, силой и вдохновением. Вот это знание. И вот, чтобы такое восприятие миссии Ачарьи получить, отвечая на ваш вопрос, нужны как минимум вот эти вот две вещи. Вернее, три, если более точно. Первое – это личная садхана, опять хочу повторить. То есть мы должны заслужить право понять Ачарью вот через этот личный процесс. Второе – это наша глубокая санга, основанная на глубокой культуре взаимоотношений с вайшнавами. Как мы служим друг другу, как мы общаемся, как мы внимательны, какая у нас коллективная медитация. То есть это вот это особый пласт, это вот, как поймите, это огромнейшая культура, что это такое. Это второй процесс, через который мы заслуживаем право понять Ачарью. И третье, что я хочу упомянуть, это все-таки немножко разума, интеллекта нужно, чтобы, как это сказать, то есть мы должны размышлять над тем, что он нам оставил. Вот те же семь целей ИСККОН, размышлять над ним, что они означают, какая взаимосвязь между этими целями, почему один пункт следует со второго, почему такая последовательность, это то, что называется интеллект. То есть, иначе говоря, здесь должен включиться еще и духовный разум, размышляющий над этими смыслами. И вот когда вот эти три момента есть, вот тогда случается это чудо, о котором Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это знание у тебя начинает в сердце раскрываться, как твои личные смыслы, как такая твоя глубокая какая-то приверженность, вера, устремленность, я не знаю, уверенность, ощущение вдохновения это делать. Вот это знание, а не то, что мы в строчках прочитали в буквах. Как вы это воспринимаете?
Очень позитивно.
Отлично. Знаете, вот когда Прабхупада от Бхактисиддханты Сарасвати Такура услышал, что ты молодой, образованный человек, тебе нужно проповедовать в странах Запада, чтобы до всех донести учение читания Махапрабху, ведь рядом с ним был его друг, который то же самое это слышал. Но можем ли мы сказать, что этот друг, он получил то же самое знание, что и Абхай, который это услышал? Это же совершенно два разных восприятия было. Потому что один это просто услышал и забыл. А вот у второго эти внешние слова, сказанные гуру, они стали раскрываться его внутренней медитацией на 40 лет вперед. То есть у него 40 лет это раскрывалось. Смотрите, что произошло. Одно предложение, 40 лет в сердце раскрывалось. А потом еще, сколько он на Западе был, 20 лет, еще 20 лет он как бы это осуществлял, это еще больше раскрывалось. Вот это знание. Поэтому, когда мы говорим о миссионерском виде, смотрите, не думайте так, что вот вы семь целей ИСККОН запомнили и... Нет, простите. В свой срок, при определенных условиях, если ты заслужил это право, это раскроется. А если право не заслужил, ну извините. Какой-то у нас нет связи с Ачарьей. Вот что.
Появилось ощущение, хочу его проверить. Наверняка каждый в себе и в других сталкивался с тем, что бывает такая... ну, угловатость видения миссии, вот как бы узко, как бы вот так и все. Вот, и такое ощущение, что это есть, ну, это означает, что не хватает в первых двух пунктах. Если они есть, то оно как бы начинает смягчаться и расширяться. Оно как бы, ну, не стан, ну, вот из этой узости выходит в широкое видение. Это, можно сказать, что это так?
Мы об этом и говорим, что законы духовной энергии, они другие, чем законы материи. А законы духовной энергии – это законы откровения, милости Бога. Снизойти должно. Но чтобы снизошло, право должны заслужить своими усилиями. Вот. И это мы как раз обсуждаем. Какие усилия?
Спасибо большое. У меня вот такое другое какое-то ощущение появилось, что это как сообщающиеся сосуды. Почему? Потому что, то есть, исходя из предыдущего утверждения, что личная садхана дает право на миссионерское видение в свете культуры взаимоотношений. То есть и так вот оно работает. А если у нас идеальная садхана, идеальная, показная садхана, знаете, такая вот культура взаимоотношений никакая, и принял чужое видение миссионерское. И получается, стоимость личной садханы, ну, она нулевая, потому что для кого она делается? Вот.
Она не может быть идеальной. Вот спасибо за ваше вот это уточнение, что, ну вот как вам сказать, что вот эти вот три вещи, это как три грани одного целого. Если вы что-то убираете, целого нет. Понимаете, да? Вот, например, у вас вот, как это сказать, ну, пирамида там вот. Нет, не знаю, какой пример привести даже.
Ну, сообщающиеся сосуды, где-то налил, обязательно там должно прибыть.
Ну да, то есть если вы что-то убираете, исчезает целое. То есть вот целое, вот оно. Потому что что такое личная садхана? Это намаручи, то, что мы с вами сказали уже. Это вот этот процесс. Что такое культура взаимоотношений? Вайшнава села. Культура взаимоотношений между вайшнавами, внутри команды. Что такое миссионерское видение? Это дживадоя. Вот. И команда, она проявится, вот когда все три эти составляющие есть. И мы не можем сказать, что что-то важнее чего-то. То есть, какое колесо у машины важнее? Которое левое спереди или правое сзади? Какой важнее? А какой у вас привод не был? Если вы одно колесо уберете, простите, никакой привод не сработает. Машина не сможет двигаться. То есть это все в равной степени вот важно. Вот. Потому что если это по-другому нарисовать, хочу вам небольшой образ подарить. У меня тоже нет цветных фломастеров, но ладно. Вот смотрите. Вот есть я как личность, есть Кришна. И когда мы говорим, что личная садхана – это мои взаимоотношения с Кришной, мой личный процесс, так? Потом, помимо меня, есть общество вайшнавов. Вайшнавское общество. И для Кришны вайшнавы не менее ценны, чем я. Более того, он говорит, что тот, кто является слугой моего преданного, он по-настоящему мой слуга, а не тот, кто воображает, что он служит мне непосредственно. То есть он подчеркивает важность наших взаимоотношений с преданными. Поэтому вот то, какие у нас взаимоотношения с преданными, это моя связь с Кришной, понимаете? То есть тот, кто является слугой моего преданного, говорит Кришна, тот по-настоящему мой слуга. То есть Кришна принимает личные отношения вот с таким как бы преданным, что ли. Поэтому мои взаимоотношения с вайшнавами – это мои отношения с Кришной. Это вторая составляющая этих отношений. Ну а теперь смотрите, что дальше. Помимо семьи вайшнавов, есть еще эта огромная семья всех живых существ. Это человеческое общество. И то, какие у нас взаимоотношения со всеми живыми существами, это повлияет на наши отношения с Кришной. Потому что Кришна, например, в Бхагаватам говорит, что если это знаменитые стихи, про, которые Господь Капила произносит, что если браман, который совершает жертвоприношение, то есть, смотрите, он в религиозном процессе, Если в его сердце находится какое-либо пренебрежение другими или какое-то возвышение над ним, Кришна говорит, я не принимаю такое жертвоприношение. Хоть какие-то мантры повторяй, хоть как угодно точно. Но просто в силу того, что у тебя в чем-то нарушены взаимоотношения, хотя бы кем, с кем-то в этом мире, я не принимаю твое личное служение. Поэтому то, какие у нас взаимоотношения вот с обычными живыми существами, не преданными, обратите внимание, но членами семьи Бога. Это моя третья связь, я уж не знаю, где ее нарисовать, но может быть вот здесь вот. Это моя третья связь с Кришной. И вот теперь послушайте, пожалуйста, образ. Вы видели такие цветные провода? Вот когда вот провод, и там три жила такие, разного цвета. И вот эти три провода, они создают контакт одного объекта с другим объектом. Если один провод перебит, контакта нет, не работают два, они не могут заместить, потому что у каждого провода своя функция. Так вот, нам очень важно глубоко понять, что наши отношения с Кришной, они строятся из этих трех процессов. Посмотрите, три провода, три жилы. Вы что-то убираете, страдает вся ваша коммуникация вот с Господом, ее просто в чем-то нет. Не работает процесс. Как вам вот это вот?
Классно.
А что классно, скажите, интересно.
Вот есть такой эффект, что, например, если ты кого-то из вайшнава оскорбил, ну, там, в отношениях, то на следующий день джапана совершенно не дается. Сразу
вот пример. Смотрите, казалось бы, я тут кого-то обидел, но я лично не могу с Кришной теперь связаться. Вот. Но я хочу сказать, что если, например, вы нечестно поступаете во внешнем обществе, казалось бы, преданным можно, простите, нет. Это повлияет на вашу личную садхану. У кого есть такое, поднимите руку. Об этом Рупа Госвами говорит. Что если есть шесть там этих самых факторов разрушительных для преданного служения, неблагоприятных, какие там? А? Да. По-русски это как они называются? Проджалпа, накапливать, общаться с материалистами. Яма-граха, чрезмерные усилия. Рупа Госвами говорит, это разрушает бхакти. То есть, если мы в обычной жизни действуем вот с этими энергиями страсти и невежества, и еще как бы обижаем кого-то здесь, то есть карму нарушаем, нравственность. Смотрите, это влияет на мои отношения с Кришной. Вот поэтому все это важно для построения моих личных отношений с Кришной. Вот что важно здесь иметь в виду. Что еще?
Что вопрос. Да. Если вот эти вот вещи правильно выстроены, то получается, что эффектом будет, что я могу делать счастливыми людей вокруг.
Счастливыми людей вокруг делает Кришна. Что касается нас, то мы можем просто обрести для этого полномочия, когда Кришна через нас начнет действовать. И эти полномочия обретаются вот этими вот тремя вещами.
Все люди вокруг нас несчастливы по причине того, что мы что-то здесь не доделали, мы делаем неправильно. Это же будет очевидно. Чистый преданный, мы приносим благо каждому. Все вокруг него становятся умиротворены, счастливы.
Да,
потому что Кришна проявляется через него.
Да. Но чтобы он проявлялся, нужна включенность в эти отношения. Пожалуйста, уточните, что вам важно вот в связи с этой темой командного лидерства? Вот, по тому материалу, который мы обсуждаем. Да.
Если, допустим, вот человек обидан на тебя, и ты как бы не можешь помочь, он тебя не пускает, и сам не избавляется от него, что в этом случае?
Как еще раз?
Ну, если обидан человека, и ты ему не можешь помочь, он тебя не пускает, и сам он не избавляется от этого.
И что, вопрос в чем?
Ну, обида направлена на меня.
В чем вопрос?
Ну, то есть в этом случае же тоже нарушается как бы три канала.
Нет, не обязательно. Например, Дурьёдана был очень обижен на Юдхиштхиру. Все, собственно, годы. Но сам Юдхиштхира действовал безупречно, обратите внимание, все годы. Поэтому у другого есть право обижаться, но это не означает, что будет перекрыт наш канал взаимоотношений с Кришной, потому что мы должны чисто действовать, как бы он ни обижался. Какая наша позиция? То есть Юдхиштхира сам никогда на Дурьодхану не обижался в ответ. Обратите внимание. Более того, сохранял к нему как бы дружелюбные отношения. Как это не парадоксально.
Так же, как Видура.
Так же, как Видура, да. Да.
Можно вопрос? Вы говорили, что вот хорошая команда — это когда каждый участник команды, он работает как над этими тремя бунтами сам. Обычно вот, мне кажется, сфера бутилик, немножко учусь, обычно ты как бы не выбираешь тех, кто к тебе приходит в команду. То есть Кришна посылает людей, тебе, ну, нужно о них заботиться. И у них у каждого разная определенная же сауна, ну, разные там части дневничьи, да? И вот, допустим, на уровне сектора, как бы мне немного непонятно, вот как совместить с тем, что мы до этого говорили, что команду, ну, приводили пример Шри Прабхупады, что он сделал коллегиальный, да, вот гулящий офис, просто смотрел как. То есть как действовать лидеру сектора, лидеру округа, вдохновлять их и при этом какую позицию занимать.
Смотрите, давайте вот что мы сделаем. То есть я не смогу ответить на все ваши вопросы, потому что какие-то сферы я знаю чуть лучше, некоторые чуть хуже, некоторые вообще не знаю. Я бы скорее доверял вашему разуму. Но что я бы хотел? Я хотел бы вам передать некие принципы и некий первичный опыт формирования команды духовной. А вот как применить уже это в сфере вашего служения, это скорее вот ваш разум. В санге с другими преданными вы можете это обсуждать, думать как-то. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Я не очень хорошо знаю обязанности лидера сектора, никогда им не был на самом деле. Вот. Но вот с этими вещами я немного как бы имею дело. Ну, буквально я с ними имею дело, ну, лет 10 точно, скорее всего, больше. То есть я сам являюсь членом команды. Все, что я хочу вам рассказать, я сам это глубоко проживаю, что ли. Я общаюсь с другими вайшнавами, мы обсуждаем эти вещи, мы глубже это понимаем, мы видим, как это в шастрах представлено. И мы вот примерно 10 лет находимся в этом процессе как бы раскрытия потенциала разных команд. Какой-то опыт в этой связи накоплен, это вот то, чем я хотел бы поделиться. А как вам это применить уже в сфере своего служения, я бы здесь больше доверял вам. Если говорить о моем служении, то я член многих команд. У нас такое, ну, большое такое дело, что ли. Там разные команды действуют, разные направления миссионерские. И я член разных команд. Причем в большинстве случаев я не являюсь руководителем этих команд. Я являюсь одним из членов. И наравне с другими преданными, вот, обсуждаю какие-то вещи, если говорить о моем опыте. В некоторых случаях я вообще являюсь подчиненным. Вот, чисто по иерархической лестнице, вот, ну, есть преданные, которые занимают по административной лестнице, они старше меня положение. Я принимаю их авторитет в данном случае. Команда, смотрите, в команде нет старших. Ну, в каком смысле? Сейчас я поясню, о чем идет речь. Вот, хотя какой-то координатор, конечно, всегда должен быть, если говорить о команде. Но координатор, он, как вам сказать, он не строит, что ли, всех. Потому что команда — это вот это творческое взаимодействие, это Кришна всем рулит. Поэтому, когда мы с вами говорим о духовной команде, кстати говоря, важный момент, спасибо, что эту тему затронули. Вот лидером этой команды должен стать Бхактивиданта Свами Прабхупада. Да, а все остальные просто его помощники. Но он станет им только в определенном случае. Когда у нас будет глубокая садхана, потому что садхана — это следование наставлениям ачарьи, то есть так формируется с ним связь, понимаете? Когда у нас будет глубокая культура взаимоотношений, потому что это тоже его наставление, Как обрести вашу любовь с вами же? Спросил один из учеников. Сотрудничайте друг с другом, он сказал. Это его конкретное указание всем лидерам ИСККОН. И третье, когда у нас наше сознание будет соединено с его миссионерским видением, вот тогда ачарья начинает проявляться в команде и начинает управлять всеми процессами. Вот с этим чудом мы с вами хотим познакомиться. То есть это не материальная команда, смотрите, где какие-то навыки есть, там, я не знаю. Это совершенно другое явление. Духовная команда. Руководство ей осуществляется из духовной реальности, не из этого мира. Вот с чем мы с вами хотим иметь дело вот в ходе нашего такого небольшого изучения. Как это отвечает на ваш вопрос? Ну, я в общем постарался ответить на ваш вопрос, когда вы меня спросили о моем опыте. Я думаю, в процессе мы будем к этому возвращаться, а может быть, будут какие-то примеры приводить.
То есть вот эта схема, личная самая, общение с преданными, миссионерское видение, то есть ей же можно воспользоваться в обратную сторону. То есть если у меня что-то не работает, ну то есть какой-то сбой происходит в командной работе, значит я где-то лично не дорабатываю. То есть это как показатель получается. То есть если что-то сбой какой-то, то надо просто сесть, проанализировать и найти, где...
Нет, смотрите. Если у вас сбой вот здесь вот в культуре взаимоотношений, то три фактора на это могут влиять. Первое, вы нарушаете какие-то принципы этой культуры взаимоотношений неосознанно. И с этой культурой мы с вами немножко постараемся познакомиться. Второе, у вас эго включилось, потому что ваша личная садхана ослабла. Вы уже не с платформы как бы духовных ценностей действуете, а опираетесь на какие-то вот эти вот материальные составляющие нашего эго. Вот. И третье, что может быть, вы начали соперничать с какими-то преданными, потому что вы не имеете видения целостного миссии. Вы начинаете выяснять права, кто лучше понимает Шрилу Прабхупаду. Поэтому все эти три фактора, они влияют вот на то, что какие-то сбои где-то могут быть. Ну, в данном случае вы привели пример, что сбои в взаимоотношениях с кем-то. Хочется, знаете, вам какие-то вот образы вот еще вот додавать, что ли, здесь, потому что я понимаю, что это может быть простые вещи, но их надо очень глубоко усвоить. Вот смотрите, на нашу способность активно действовать влияет то, как мы едим, пища – это энергия, согласны? Как мы спим, что еще? И как мы дышим свежим воздухом, какая-то спортивная нагрузка или нет. Вы можете сказать, вот что из этого важнее?
Все.
Вы согласны, что все будет влиять на нашу активность?
Да.
Это очевидный пример. А давайте поймем, что вот все эти три вещи будут влиять на нашу квалификацию действовать в команде.
Да. Можно вопрос? Может быть, немножко не в тему. Допустим, у нас какая-то команда, она формировалась, допустим, из ВВ2, из ВВ1 вышла ВВ2 или там ВВ3. Но, допустим, некоторые лидеры, они как бы не могут, не тянут, и они отваливаются, потому что у них нет мотивации развивать эти три вещи. Это нормально или нет? То есть как? То есть получается, ты же сам, чтобы быть в команде, анализируешь себя. То есть никто за тебя...
Знаете, давайте, вот я уже понял, то есть я все-таки опять остановлюсь в своем ответе, потому что это уже опять некие конкретные вопросы, но мы пока с вами не изучили еще фундаментальные принципы. Поэтому давайте мы с вами подведем итог сейчас вот этого первого блока нашей работы. Я прошу каждого из вас сейчас задуматься, что для вас было важно вот в том, что звучало. Какие-то ваши личные акценты. Пожалуйста, каждый задумайтесь. И моя просьба, несколько человек, просто скажите вслух. Так, что для вас было важно? Смотрите, вот все-таки у нас другой режим. Сейчас просто подводим итоги. Итак, что было важно?
Появилось какое-то такое целостное именно понимание, можно охватить весь процесс. То есть это вот для меня было очень ценно, что...
Целостное понимание в чем?
Ну, всех процессов, что... Ну, образ такой возник, знаете, мы вот изучаем одно, да, а все остальное в темноте, а здесь как ковер такой, плюс есть, возможно, будет.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.
мне очень ярко отозвалось, что мы должны реализовать, вот я там записал, видение Шри Прабхупады относительно миссии, да, не свое личное видение, как это нужно делать, а видение, то есть, ну, как соотноситься с эталоном, соотноситься с той задачей, которая стала изначально.
Спасибо. Да.
Спасибо вам, вы такой акцент хороший сделали, что совместное преданное служение не только непосредственно воспевание там, или слушание, а практически деятельность. Да? Потому что может быть представление, что да, сотрудничать с преданными, это воспевать киртаны, там, Бхагаватам, а дело делать лучше самому, да? Индивидуально. То есть это заблуждение, да, с точки зрения широкого понимания санкт-киртана.
Окей, спасибо. Спасибо, Шинар.
У меня такое понимание, что как сейчас президент короче, сказал, что если в коммуналке не платит свет, кто-то один, всем вырубают этот свет. Меня немножко пугает, если я, допустим, у меня какие-то проблемы вот с этим, и команда разрушается, вот, и никто уже с этим ничего не может сделать, меня вот это пугает. У меня такое было понимание.
То есть вы испугались в результате этого населения?
Ну, кто-то, допустим,
не торопитесь сделать вывод. Потому что настоящая команда – это очень большая чувствительность друг к другу. Это означает, что если вы в чем-то ослабли, другие должны прийти на помощь. Потому что команда – это взаимовыручка, взаимоотношения. Мы не просто сюда даем, мы отсюда и получаем также. Поэтому команда – это самая большая защищенность, которая только может быть. Это настоящая семья такая, где вы чувствуете прибежище, где вы можете получить поддержку, вдохновение и все остальное.
Ну, смотрите, мы как-то очень долго вообще встречались и обсуждали, что такое команда, понятно. А представляете, как тяжело не собрать, что реально все стараются эти три момента, как бы следовать.
Ну а что делать?
То есть пока мы просто об этом говорим как бы в теории, а вот реально пощутить такую команду, ну это, конечно, за счастье.
Ну, так мы с вами здесь собрались для того, чтобы понять, как такую команду строить. Мы же хотим эту квалификацию изучить. Вот с чем мы будем работать. Итак, еще, что для вас было важно? Так, давайте.
Очень ценно для меня, что мы пошли как бы в работу не обсуждение чего-то там как-то, а вот именно понимание вот этих смыслов всех, как это все соотносится одно с другим. Ну, конкретно, например, как вот отношения с Кришной связаны с отношениями с другими живыми существами, как это в совокупности все остается.
Хорошо, спасибо. Еще, что было важно.
Для меня было ценно и важно вот, увидеть такое, как такую грань, что когда мы служим совместно, но все равно мы прогрессируем по отдельности, как или иначе. То есть все равно есть возможность служить, но двигаться все равно каждый. То есть Кришна каждому индивидуально дает что-то.
Тут очень важный момент, пожалуйста, на это обратите внимание, потому что служить-то тоже можно по-разному. Мы можем служить в сознании Кришны, то есть желая удовлетворить Господа, служа какому-то вайшнаву. А можем и служить формально, результаты будут разные. Поэтому даже если мы служим другие, все равно мы в личном процессе отношения с Господом находимся, со своим сознанием. Вот что. Хорошо, спасибо. Еще. Что для вас было важно? Да.
Вот если у меня есть какие-то идеи, энтузиазм, нет теплых отношений в команде, то такие проекты не идут.
Еще раз.
Ну, есть какие-то идеи, если у меня, да, ну, энтузиазм, идеи есть, какие-то возникают, а в команде нету отношений, теплых отношений в команде нету, то эти проекты невозможно реализовать, не идут как-то.
У вас опыт такой есть? Хорошо, но сегодня
когда... Я сейчас понял, у меня такое внимание пришло, что надо в отношениях как-то вкладываться.
Хорошо, спасибо. Хороший вывод. Главное, что он практический.
Для меня тоже в этом несколько как приговор прозвучало, когда было озвучено, что команда – это явление коммуникации личности, да, то есть и будет она или нет, зависит от того, кто в нее вошел. Потому что действительно два принципа, которые исходят из личной садханы, и плюс второй принцип вайшнава сила, да, когда ставят вопрос о принципах некоторых команд этических и так далее. То есть вот это настолько вещь, которая, ну, действительно постоянно нападение происходит и нарушение принципов и так далее. То есть очень, очень сложно это формировать и делать. И мне действительно сейчас в перспективе кажется, что это очень такая глубокая работа и такая, ну, не близкая перспектива.
Хорошо, я с вами соглашусь, что это непростая задача, но она решаема. Более того, мы с вами хотим изучить некую науку, как это делается. Угу. Еще что?
Если у меня есть какая-то проблема в одном из пунктов, я не обязательно должен сказать только там. Сказали, что может быть и в одном, и в третьем. Вот. Для меня это важно.
Если болит голова, то часто юридический врач вам поставит клизму. Казалось бы, как связано? Но почему-то какие-то связи есть. Поэтому это примерно то же самое. Болит в одном месте, влияет все на это. Да. Еще что-то.
Спасибо большое. Мне ярко запомнились два момента. Первое, то, что эти три процесса формирования команды подобны трем проводам в штекере. И если один из них перебит, то ток не идет. А если он идет, то все члены команды обретают видение ачари.
Слушайте, вот я хочу, чтобы вот у вас этот образ остался. Вот этих трех проводов или трех процессов, которые формируют команду. Мы с вами в первой части нашей встречи больше обсудили вот эту личную садхану. Вот, сказали, какие там аспекты должны быть, куда усилия нужно делать. Но в целом, конечно, это огромный предмет, связанный с намаручи. Бесконечный предмет. Давайте мы сейчас сделаем перерыв. И после перерыва мы пойдем с вами дальше. Посмотрим, что мы разберем. Так, смотрите, мы начинаем 5 часов. Я хочу вас попросить, чтобы мы вместе сейчас прочитали Мангала Чаран. Я скажу, почему мне это нужно. Если честно, я чувствую, что у нас как-то туго идет процесс. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но у меня такое ощущение, что как-то вот он туго очень идет. А я тоже не знаю. Вот, поэтому он туго идет, что мы с вами не сонастроены. Команда разрушается мелочами, кстати говоря, в том числе вот такими. Потому что в отношениях мелочей не бывает. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я просто хочу еще раз сказать, я поделился с преданными, что у меня чувство, что туго немножко процесс идет. Как-то вот не чувствуется какой-то легкости в происходящем. Я хочу вас попросить сейчас, чтобы мы вместе прочитали Мангала Чаран. Потому что зачем читается Мангала Чаран? Мангала Чаран – это наша молитва. Благословение, чтобы Господь проявился. В Мангала Чаране мы просим просто Кришну проявиться. Вот это вот личная садхана, о которой мы с вами говорили, как очень важная составляющая жизни каждого члена команды, это через то, что он получает благословение на все, что он делает. Потому что находимся ли мы в процессе взаимоотношений с преданными, или мы участвуем в каких-то миссионерских проектах, во всех случаях мы должны делать это в сознании Кришны. То есть, иначе говоря, вот эта вот личная садхана, она на все распространяется. Вот то, что мы здесь приобретаем, это сознание Кришны, сознание наших личных взаимоотношений с Господом, с духовным учителем. Вот потом с этим сознанием мы должны участвовать во всех этих процессах. Поэтому я думаю, справедливо, что это на первом месте написано. Да. Вот поэтому хочу вас попросить, чтобы мы вместе сейчас прочитали Мангала Чаран, как бы обратившись к Господу вот с нашей просьбой, чтобы Он позволил нам понять все эти темы, чтобы у нас у каждого остался какой-то такой важный опыт в сердце. Намо Ом Вишну Падая Кришна Кришная Бутале Шримате Бхакти Веданта Саминити Намине Намасте Сарасвати Деве Гаурани Прачарине
ваше тягача тайне, джащи Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Хочу вам честно сказать, что я в растерянности перед этой темой. Это тема, которая невозможно понять разумом. Она не постигается какими-то формальными действиями или формальными пониманиями. Это сфера некого откровения духовного. Все, что я могу вам рассказать какие-то некие вешки, что ли, на этом пути. Но по этому пути нужно будет пройти каждому из вас. Вот, то есть, если вам интересна эта тема, и она откликается, и вы хотите вот участвовать в проявлении команд, то вам лично уже нужно будет идти по этому пути. Команда это, духовная команда – это неземное явление. Вот, я уже говорил, что она сегодня может быть, завтра ее нет. Ну, в смысле, реальность команды исчезла. Но самое важное, чтобы не исчезло вот это понимание ценности команды у лидеров. Потому что если у лидеров остается это памятование, сознание, они ее восстановят опять. Вот. В этом мире все будет разрушаться. Не думайте, что вот если у вас проявилась команда, она будет вечно существовать. Нет. За нее нужно будет бороться каждый день. Такая вот непростая вещь. Но процесс очень вдохновляющий во всех смыслах. Я сейчас размышлял, с чем работать нам с вами. У нас есть где-то минут 40-45. Я подумал, что мы не будем все-таки пока начинать вот эту тему, культура взаимоотношений. Большая, мы завтра к ней приступим. Я хотел бы, чтобы мы немножко еще вот с этим первым пунктом поработали. Потому что он очень значимый. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот то сознание, которое мы накапливаем здесь, потом мы будем с ним действовать во всех остальных процессах. И мне хотелось бы некоторые аспекты этого сознания, чтобы мы с вами сейчас вместе проговорили. Вот. Это некие такие очень, очень важные смыслы нашей позиции просто внутренней. Вот. Смыслы этого нашего личного настроения Кришна обозначает в первом стихе Четухшлоки. Стих звучит следующим образом. Ахам сарвасе прабаво матах сарвам правартате. Ити матва баджанте мам будха бава саманвитаха. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Итак, Кришна говорит, Ахам Сарвасия Прабаво, я источник всего творения, или как Шрила Прабхупада переводит, всех духовных и материальных миров, то есть он творение раскрывает этими двумя категориями двух вселенных, скажем так, материальной и духовной вселенной. Я источник всех духовных и материальных миров. Расскажите, а какое это отношение имеет вот к этой личной садхане? Это имеет самое прямое отношение. Давайте просто постараемся это сейчас услышать, то, что говорит Кришна. Вот задумайтесь просто, как вы повторяете, например, мантру на четках. Вы требуете от святого имени, чтобы оно проявилось и дало вам свой даршин? Вот. Или вы просто повторяете, ну как бы формально, потому что нужно, и вы не слишком обращаете внимание на суть этого процесса? Или что-то еще. Но на что я хочу обратить внимание. Кришна вот в этом стихе говорит, что я источник всех материальных миров, это в принципе понятно. То есть я источник всей материальной энергии. Но Кришна также говорит, что я источник и духовной энергии. Вопрос к вам. Чтобы обрести контакт со святым именем, мы с вами должны обладать духовными качествами, верно? Потому что в контакт с Духом Высшим, в данном случае с Кришной, может прийти только Дух. Да, маленькая частичка Духа, но Дух. То есть сознание должно быть духовное, духовная вот энергия должна быть. Вот когда она есть, тогда контакт возможен. Подобное притягивает подобное. Поэтому наша с вами задача так, чтобы у нас была вот эта духовная энергия, с которой мы обращаемся к Кришне. И вопрос, а где ее взять, если мы с вами в материальном сознании, в материальном теле? Через... Вопрос. Да.
Через общение.
Через общение с кем?
Ну, с теми людьми, у кого есть такое сознание.
Так, это интересно, хорошо, спасибо, еще.
Через чтение книг Шрила Прабхупады.
Здорово, отлично, еще, да.
В
самом имени. А что значит в самом имени, как вы это понимаете?
Как я слышу лекции, читаем Махараджи, что единственное лекарство от аппаратки все равно повторять свое имя. Ну то есть повторять,
но просто вопрос в том, как повторять. Я как? Вот раз вопрос об этом. То есть, а как, чтобы возникло то, что мы хотим?
Получается, когда повторяешь свое имя внимательно, Кришна и сердце тебе дает какую-то реализацию.
Вот, спасибо за ваше размышление. Еще какой-то есть вариант? Да. Ну а что значит повторять как частичка Бога?
Внимательно.
Внимательно.
Это иметь определенное отношение.
А что значит иметь определенное отношение?
Это имя, это есть Господь.
Ну и что дальше?
И те отношения, а отношения, они проявляются в качестве.
В каких качествах?
Те, которые мы называем божественными качествами,
частичками
Бога,
и обладаем всем. Интересно, да,
еще, да. Попытаться повторять духи служения.
А вот это что такое?
Ну, это попытаться медитировать и доставить удовольствие Кришне. Ну, то есть понимать, что я хочу тебе служить, дай мне как разум понять, как это сделать.
Так, смотрите, вот. Спасибо за ваше размышление. Хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание на кое-что. Что такое смирение? Кришна, кстати говоря, это качество называет первым, когда он называет качество знания в Бхагавад-гите. Там всего их 19. И первое качество знания, которое Кришна упоминает, это смирение. Аманитвам. Смирение. А Прабхупада в комментарии очень интересно пишет, что все эти 19 качеств, они как лестница. Лестница, значит, одно следует за другим. Так, и теперь нужно внимательно отнестись к этому объяснению Прабхупада. Если эти 19 как бы ступенек лестницы, то первая ступенька – это смирение. То есть, иначе говоря, смирение, оно является фундаментом вообще всего духовного знания. То есть мы не можем овладеть чем-либо более высокими какими-то качествами, если сначала не освоено это. То есть все остальное просто недоступно. Нельзя шагнуть на третью ступеньку, пропустив первую. Вот. Смирение – это основа. Собственно, читание Махапрабху, когда говорит о четырех базисных качествах вайшнава, он тоже смирение упоминает первым. Обратите внимание. И вот нам нужно очень глубоко понимать, что это за качество, потому что когда у нас будет это понимание, мы сможем в правильном сознании вот этой личной садной заниматься. Смирение означает, что у меня никакой квалификации нет. Вот это смирение. Просто у меня никакой квалификации нет. Вот это смирение. Но смотрите, какая интересная деталь. Вот если вы здесь... Вы согласны, что это смирение? Поднимите руку, кто согласен. Вот я хочу сказать, что я не согласен. Потому что если вы останавливаетесь на этом определении, то у вас возникает или может возникнуть некое такое чувство своей неполноценности, бесполезности. То есть и вместо настоящего смирения у вас возникает, ну если у меня никаких качеств нет, зачем мне заниматься вообще этим процессом? Какой из этого толк, все равно вот без толку. Как иногда преданные так вот и говорят, у меня никаких качеств нет, чего вы меня просите что-то служить, я это самое пока еще в процессе. Это не смирение. Потому что смирение состоит из двух определений. Вот как вам кажется, первое мы уже назвали, у меня никаких качеств нет. А вот второе, определение. А вот спасибо вам большое. А вот у гуру и Кришны они есть. И вот смирение рождается из этих двух моментов. Но если вы скажете, что у меня качеств нет, у гуру и Кришны они есть, то это тоже неполное определение смирения. Кто-то может объяснить, почему?
Попросить нужно, молиться.
Да?
Я хотела дополнить, Влад, про связь, то, что у гуру могут быть качества, но пока я не пожелаю служить ему, как бы, и транслировать эти качества. Ну, то есть, я же, получается, служу гуру, и он меня просит что-то делать. И я делаю, следуя наставлениям.
А почему вы решили, что гуру вам обязан что-то дать?
Ну, мы же инициируем этот процесс, то есть мы сами желаем служить гуру.
Да, да, но почему вы решили, что в результате вашего служения он вам обязан что-то дать?
Он не обязан, но если он будет доволен.
Ну, а если будет доволен, почему должен давать обязательно что-то? Вот смотрите, еще раз. Мы с вами два важных определения качества смирения дали. Третьего пока не хватает. То есть, первое, у меня никаких качеств нет. У гуру и Кришны они есть. Так, что еще нужно добавить, чтобы заработало все? Кто не говорит?
Просить об этом.
Просить, чтобы просить, знаете, вот нужно кое-что еще добавить к самбанхе. Самбанха это означает, вот как ситуация устроена. Да.
Молиться гуру, чтобы меня использовал, как он
желает? Нет, это уже то, что вы делаете. Но прежде чем орхидея делание, сначала мы должны какое-то вот самбанху правильно понять. Вот давайте что-то еще в самбанху.
Нужно захотеть приобрести эти качества.
Может быть, энтузиазм.
Знанием.
Так, ну вот смотрите, вы захотели. Ну это ничего не меняет. У вас их нет, вы захотели. Слушайте, это вот очень тонкая вещь, но я вот, простите, я не просто так вам пристаю. Я вам сейчас хочу одну или, может быть, две истории рассказать на эту тему. Первая история, она связана с Шукадевой Госвами. Возможно, вы ее слышали, но послушайте ее внимательно. Вы знаете, что Шукадев Госвами, когда он родился в этом мире, он сразу ушел, он даже не взглянул на своих родителей. Даже не поинтересовался, кто. Просто сразу вырос до 16-летнего юноши и отправился. Вот, путь монашества принял. И Вьясадев, он очень скорбел из-за этого. Почему? Потому что Вьясадев мечтал о сыне, кому он перескажет Шримад-Бхагаватам. То есть ему сын был нужен как продолжатель его миссии в этом мире. И вот, наконец, сын родился, и Вьясадев его так долго ждал. Там много историй, кстати, с этим было связано, что Шукадев на самом деле, он, как вы знаете, он 16 лет не рождался. Ну, как-то он не хотел связываться с этим миром. Он был осознавший себя душой еще в утробе матери. Вот, и поэтому он мог управлять какими-то материальными процессами, мистическими ситхами владел. Поэтому он рождаться отказывался просто. 16 лет. Вьясадев его уговаривал. Как-то объяснял его, сынок, ну пора уже как-то, ну как-то, 16-й год идет. В конце концов, в процессе этих уговоров, вдруг он неожиданно услышал голос изнутри. Кто со мной говорит? Вьясадев понял, контакт наконец-то есть, сказал, я твой папа. Услышал голос в ответ. Если ты считаешь себя моим отцом, ты в мае. И замолчал. И Вьясадев его стал уговаривать. Ну, может быть, я не в мае, но ты родись как бы, и вот мы уж там продолжим наше общение. И Шукадев ему, еще находясь в утробе матери, поставил условие. Он сказал, хорошо, если ты так хочешь, чтобы я родился в этом мире, то я должен получить обещание от Верховной Личности Бога, что я не попаду в маю, когда рожусь в этом мире. Вот. Такое условие поставил Шукадев Госвами, чтобы появиться в этом мире. Что сделал Вьясадев? Ему делать было нечего, ему нужен был преемник, продолжатель миссии его. Он отправился в Дварку, вот, поклонился Верховной Личности Бога Шри Кришне, кто тогда проводил игры в Двараке, и объяснил ему всю ситуацию. Кришна улыбнулся и сказал, хорошо, я дам эти благословения. И он лично пришел в Бадарикашу, и сказал Шукадеве: «Шука, я обещаю тебе, ты не попадешь в иллюзию. Рождайся». И ушел в Двараку. После этого Шукадев Госвами родился. Ясадев хотел было обрадоваться, но его сын даже не посмотрел в его сторону, сразу отправился в монашество. В Бхагаватам описано дальше, что было, как Ясадев побежал за ним, как он кричал: «Сын мой, куда ты?» И Бхагаватам рассказывается, как деревья только эхом отвечали: «Увы, увы». Шукадев Госвами, он спрятался в джунглях и погрузился в медитацию имперсональную. Он был имперсоналистом, он был осознавший себя душой, он понимал свою духовную природу, он понимал свое отличие от материального тела и не хотел никак связываться с этим миром. Вьясадев так долго мечтал о своем сыне, которому он должен был передать Бхагаватам, вот такая вот история. Он стал размышлять, что делать. И у него возник один план. Сейчас я вам этот план перескажу, он имеет отношение к тому вопросу, с которым я к вам приставал. Он позвал своих учеников, у него были разные ученики, такие брахмачарьи, молодые, глупые, но верные ему. Они принимали его как учителя. А он им сказал: «В нашем ашраме заканчивается хворост, дрова, которые нам нужны для поддержания очага. Пожалуйста, придите и наберите этот хворост. И вам нужно пойти вот в ту чащу». Он нам назвал чащу. Это была как раз та чаща, где в ее глубинах сидел Шукадев Госвами с закрытыми глазами и находился в такой трансе медитации. Но перед этим сказал Ясадев своим ученикам: «Лес, животные, непонятно какая опасность там может быть. Я дам вам 3 секретные мантры», он сказал. «Пожалуйста, выучите их. И в случае, когда опасность возникнет, вы должны читать эти стихи. Они вас защищат от всего». И он нам дал 3 стиха Шримад Бхагаватам. Первый стих, он нам сказал: «Вот этот первый стих просто пойте, когда будете собирать дрова. Второй стих, если возникнет серьезная опасность, запойте его. Если не помогут первые 2 стиха и будет очень серьезная опасность, начинайте петь 3 стих. Он защитит вас точно», — сказал Ясадев. Итак, эти ученики пошли в эту чащу и стали распевать первый стих Бхагаватам. В этом стихе говорилось о том, как Кришна и Баларама в гирляндах из лесных цветов выходят из леса. И описывался их облик. Один из прекрасных стихов Бхагаватам, вот они напевали этот стих, и звуки этого стиха неожиданно долетели до сознания Шукадевы Госвами. И как только он услышал этот стих Бхагаватам, вдруг что-то в его сердце произошло. Он почувствовал какую-то необычайную сладость, что-то стало разливаться в его сердце, какой-то необычайный вкус, который он не испытывал никогда, ни в одной медитации. Ни в одном самом глубоком трансе. Что-то было необычайное и очаровательное в этих стихах. И он как сумасшедший просто вскочил. Он понял, что ему нужны эти звуки, потому что из них какое-то исходит неведомое блаженство. И помчался на этот звук. И эти брахмачари, когда услышали этот рев, треск, что на них мчится какое-то дикое животное, они побросали этот хворост и помчались на утёк оттуда. И продолжали петь этот стих, таким образом выдавая свое присутствие. И Шукадев Госвами точно знал, куда бежать. И его желание достичь этого звука было настолько сильным, что он бежал очень быстро. И эти брахмачари, они в ужасе вдруг увидели это чудовище. Он сидел там долго в этой чаще, у него были огромные такие ногти. Вот он их не стриг. Волосы какой-то, он весь такой какой-то был такой заросший, непонятное вообще чудовище. Они жутко перепугались и стали убегать еще быстрее. Но они помнили наставление своего духовного учителя, что если опасность будет очень серьезной, нужно запеть второй стих. И в это самое мгновение Шукадев Госвами подумал, он в его сердце Как только он услышал эти первые звуки первого стиха Шримад-Бхагаватам, он понял, он привлекся вот этим описанием Верховной Личности Бога. В его сердце пробудилась эта любовь, просто она взорвалась просто там, как вулкан взорвался. То есть стихи Бхагаватам пробудили просто эту энергию в его сердце. И он мчался за этими мальчиками, желая достичь как бы их, вот, соприкоснуться с этим звуком. И вдруг в процессе бега, когда он уже почти их настигал, он подумал: да, в моем сердце случилось то, что я никогда не знал про себя, что у меня есть там эта любовь к личности Бога. Но у него возникло одно сомнение. Я его люблю, я это понимаю сейчас. Но нужен ли я ему? У него возникло сомнение, и он чуть-чуть приостановил свой бег, потому что у него возникла неуверенность. А нужен ли я ему? Да, он нужен мне, но нужен ли я ему? И в это мгновение мальчики вспомнили наставление своего учителя Вьясадевы, что нужно запеть второй стих, когда будет опасность очень сильная. И этот второй стих Бхагаватам описывал демоницу Путану, которая пришла, чтобы убить Кришну, дав ему свою грудь, измазанную ядом, от которого не было никакого противоядия. И Кришна принял ее как мать, выпил весь ее жизненный воздух и вернул ее в духовный мир, возвысив ее до положения своей кормилицы в духовном мире. Второй стих Бхагаватам описывал вот это. И когда Шукадев Госвами, почувствовав это сомнение, а нужен ли я Богу сам, вдруг услышал этот стих, где говорилось о путане, и говорилось о том, как Кришна принял ее полностью, потому что просто она была в образе матери. Он вдруг понял: я ему нужен. Потому что даже если путана ему была нужна, то я ему нужен. И он побежал еще быстрее. Мальчики, помня наставление своего духовного учителя, не переставали петь этот стих, прославляющий милость Кришны. А Шукадев Госвами все больше и больше чувствовал, как Господь его любит в ответ, слушая этот стих. И поэтому он бежал все быстрее и быстрее. Он практически на стиках. Мальчики в ужасе от него бегали, что за чудовище хочет их съесть. В общем, так они добежали до ашрама Шрилы Вьясадевы. Бросились к его стопам, чтобы духовный учитель их защитил. Вьясадев посмотрел на них и сказал: я же просил вас петь третий стих. Начинайте. Мы запели третий стих. Я, кстати говоря, не помню какой. Но этот стих он полностью изменил сердце Шукадева Госвами. Шрила Вьясадев внимательно смотрел на его сына и сказал: о, сынок, хочешь ли ты услышать всю эту историю? Я умолчу об ответе Шукадева Госвами в такой ситуации. Но я хочу вас обратить внимание вот на этот второй стих Бхагаватам и на то сомнение, которое возникло у Шукадева Госвами. Пожалуйста, обратите внимание именно на это, потому что у нас с вами не будет надежной личной практики, если у нас не будет очень глубокой уверенности, что Кришна хочет нам помочь, что Кришна хочет нас наделить всеми качествами, потому что это Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Как объясняет Шрила Прабхупада в Шримад-Бхагаватам, Кришна в сотни раз сильнее хочет, чтобы мы вернулись к Нему, чем мы сами того хотим. То есть смирение означает три момента. Первый момент. У меня нет никакой квалификации. Вот через это умонастроение мы отказываемся от своей материальной гордыни и от всех своих материальных качеств, которые полностью бесполезны на духовном пути. У меня нет никаких качеств. Здесь происходит отказ от материальной концепции. Второе. Эти качества есть у Господа и у Гуру, который является его представителем. И третье. Они хотят мне их дать, слышите? Потому что если вы вот этого не добавляете, да вы можете сколько угодно личных усилий прилагать, но у вас нет уверенности, а хотят ли они откликнуться, понимаете? Поэтому мы с вами глубоко должны понять, что любовь гуру к нам и любовь Кришны к нам, она намного больше нашей любви к ним. Их желание наделить нас этими качествами намного больше нашего желания обрести эти качества. Вот это очень принципиальный момент. Вот эти три момента формируют качество смирения. И в этом качестве смирения появляется также еще и качество решимости или энтузиазма. Откуда оно берется? От уверенности, что они хотят дать, понимаете? Вот это то, что нужно хранить в своем сердце. И вот так, например, нужно повторять святое имя. Давайте завтра утром проверим это. Как повторять? Ну вот так. У нас нет никаких качеств. Поэтому если вы чувствуете, что у вас вкуса нет, а откуда ему взяться? Качества нету. Но Кришна хочет дать, поэтому нужно просто продолжать. Вот мы просто и продолжаем. С этой надеждой, верой, уверенностью в каком-то смысле. Когда это случится, сегодня или завтра, мы не знаем. Но мы точно знаем, что случится. Вот так нужно повторять святое имя.
Что за качество?
Качества какие? Когда говорится качество, еще раз, имеется в виду простая вещь. Кришна – это духовное существо. Вступить в отношения с ним можно только духовному существу. Мы с вами сейчас являемся существами, обусловленными материальным сознанием. Вот. Духовная квалификация – это любовь к Богу, в самом общем случае. У нас с вами в сердце не очень много, это, ну так, мягко сказать.
Это бхакти.
Это бхакти. То есть духовная квалификация – это бхакти, преданность. Вступить в отношения с Кришной можно только имея эту квалификацию. Все. И теперь ее нужно выпросить у него и у гуру. В данном случае, если мы мантру повторяем, то у Кришны нужно выпросить. Но перед этим мы как бы у гуру просим благословения, позволь мне поклоняться Господу. То есть мы, в принципе, у них обоих попрашиваем. Итак, вот это смирение и вот это настроение, оно должно быть в основе всей личной садхи. Смотрите, это то, что мы говорили сегодня на семинаре, когда бесконечная дистанция, Господь великий, я маленький. Меня практически нет, Он огромный. Вот. Это первое. Второе, у него все качества есть, у него любовь есть, у меня ничего нет, у него есть. И третье, он хочет дать. Он хочет наделить меня этой способностью, потому что он хочет общаться со мной. И вот это мы начинаем у него выпрашивать через свои усилия. Вот такой вот интересный момент, который здесь должен быть. Например, если вы поклоняетесь божествам, то это то же самое настроение. Например, все пуджари знают, что прежде чем вы входите в алтарь, вы должны произнести несколько мантр, где просите Господа благословить вас вот, своим взглядом, улыбнуться, вот, дать вам возможность служить Ему. Сначала вы произносите эти молитвы, вот, прося Его, и только потом вы начинаете служить. Вы просите точно так же гуру, чтобы он наделил вас способностью совершать служение Господу. И только потом мы с вами служим. Вот это все личное садхана, это настроение. А что вы хотели бы здесь уточнить? Что для вас важно вот в этом моменте? Как у вас это откликается? Вот, что вы находите похожего в своем настроении? Намного больше.
То есть для него это тоже важно?
Да.
То есть не только мои усилия,
да.
Его желания, то есть его.
Да. Вы сейчас говорите это с удивлением или что?
Нет, для меня это просто ну, какое-то такое вдохновение такое зародит, то есть гораздо все проще.
Итак, смотрите, что я хочу вас сейчас попросить. Я прошу вас попросить сейчас вот то, что я сказал, попробовать это представить. Вот прямо сейчас. Слушайте, слушайте. Пожалуйста, мысленно представьте, что Кришна очень хочет общаться с вами лично. И он лично хочет вам дать квалификацию, чтобы вы могли вступить в общение с ним. Вот сейчас представьте это. У меня вопрос к вам. Вот когда вы это представляете, какое чувство, опыт возникает внутри?
Чувство благодарности, как-то желание, ну, какой-то толики любви тоже все равно.
Ответный, то есть хочется что-то для него тоже. Хорошо, интересно. Еще.
Да. У меня твердая убежденность, что он мне гуру послал.
Что он послал гуру, то есть он заботится о вас. Смотрите, он опекает вас через гуру. Так, еще интересно, что возникает? Да.
Счастье.
Счастье. Что значит счастье? Как вы это понимаете?
Счастье отношений.
Отношения с ним. Что есть эти отношения? Вот. Интересно еще. Так.
Чувствуется наполненность, и вот это желание появляется, что хочешь с ним вступать в взаимоотношения.
Хочется что-то делать для него.
Да.
Хорошо.
Радость, что я нужна кому-то. Что иногда преданные думают, что они Кришне не нужны, его же много частичек. Оказывается, если не нужны Кришне, это вот открытие, откровение, открытие, радость.
Радость, откровение, открытие.
Радость. Я только не знала в этот момент, первый раз слышала, что он меня хочет наделить качеством, я вот никогда еще не слышала.
Смотрите, вы хорошо поймите эту историю с Путаной. Она изменила сердце Шукадевы. Ну, один из моментов. У Путаны не было никаких качеств благородных. У нее были только демонические качества. В этой своей жизни она ни разу хорошо о Кришне не подумала. Ни единого раза. Знаете, чем Кришна воспользовался? Одной единственной ее хорошей мыслью в прошлой жизни. Вот за это он зацепился. Вы поняли? Этого достаточно. Возвращайся в духовный мир. Это вот то, как он желает общаться с нами. Понимаете, он любой повод хочет найти, чтобы вот, ну, как-то нам помочь.
Да. Тоже реализация по поводу того, что происходит в жизни. То есть это все Кришна посылает для нашего роста духовного. Вот, и понимаешь, что то, что, может быть, не нравится, это тоже для духовного роста. Или то, что нравится, это не факт, что как бы вот это для духовного роста.
Итак, смотрите, это интересные здесь грани, но я сейчас прошу вас, не теряйте пока вот основной смысл. Он прорастет потихонечку этими гранями внутри вас. Основной смысл очень простой, что Кришна каждого любит. И вот он любит персонально вас, вот каждого, и не только здесь сидящих, кстати. Но сейчас я прошу вас не рассеивать пока свое сознание на все человечество. Я прошу вас сейчас сконцентрироваться просто на этом понимании, что Кришна вас любит. Вот сейчас просто, пожалуйста, будьте сейчас в медитации, я сейчас ее продолжу. Вот сейчас просто будьте в этом сосредоточении, что Кришна вас лично любит. Вот он лично хочет, чтобы вы лично явились к нему, вернулись к нему в духовный мир. Сейчас, секундочку. А я вас прошу сейчас, вот сохраняя это памятование, что Кришна вас любит. Вы уже рассказали, в чем изменится ваша личная духовная практика, какие настроения там появятся. Дополнительно к тому, что, может быть, было обычно. А поднимите руку, кто замечает эту разницу, что вот ваша личная практика, она в чем-то станет иной, если вы будете это помнить. Кто это понимает? Вот я прошу вас завтра, когда вы будете повторять мантру, может быть, сегодня, пожалуйста, помните это. Но теперь я хочу вас попросить подумать. Вот если вы все время будете сохранять это памятование, что Кришна вас любит, то как это повлияет на какие-то ваши сложные отношения с другими людьми? Вот у вас у каждого же есть какие-то сложные отношения. Может быть, с родителями, может быть, с детьми, с женами, мужьями, с другими преданными, прекрасными, но ядовитыми. Или что-то еще. Но я прошу вас сейчас сохраняйте вот это умонастроение, Кришна вас любит. И задумайтесь, а как это повлияет на ваши вот эти трудные отношения с кем-то? Что там изменится, если вы будете это помнить? Сейчас пока просто думайте, сейчас секундочку, не надо говорить пока. Так, я прошу сейчас несколько человек сказать. Вот, кто еще не говорил, пожалуйста, скажите, что изменится.
Ну, я сразу начинаю понимать, что Кришна так для других людей. И поэтому по отношению к другим он должен быть очень осторожным.
Итак, у вас появляется большая внимательность к другим, осторожность, чувствительность какая-то. То есть вы понимаете, что если это памятование у вас будет сохраняться, это как бы изменит ваши отношения с разными людьми. Угу. Хорошо, еще что?
Это как-то сразу ставит в позицию ученика. Ты понимаешь, что это сложность в отношениях. Это не наказание какое-то тебе, а это повод задуматься, что-то с любовью тебе посылается, что обращает внимание.
Итак, Кришна какой-то намек делает.
Да,
то есть любя, он через этого человека нам что-то намекает, что-то хочет показать. А поднимите руку, кто это подумал? Что здесь интересная деталь. То есть он же любит, и причем он никогда не прекращает любить. Смотрите, его любовь-то непрерывна. Вот. И он разных личностей пошлет в нашу жизнь, которые будут нас иногда мучить. А врач он тоже мучает, обратите внимание. Но то, что врач нас мучает, является ли это доказательством того, что он нас не любит? Или наоборот, это является проявлением его любви к нам? Страдания и трудности, которые приходят в жизнь, это не означает доказательство, что отсутствует любовь Бога, и она прервалась. Как раз это означает доказательство, что она очень интенсивная, понимаете? Потому что к нам постоянно пристают какие-то люди. Любовь интенсивная. Что еще меняется в отношениях с другими людьми, когда вы помните вот эту связь с Кришной? Еще, да.
Важность этих переживаний негативных, она снижается, они обесцениваются.
Так, обратите, пожалуйста, на это внимание, что вот когда в нашем сердце пустота, нет этой связи с Богом, да, мы начинаем от других что-то требовать. Но когда внутри есть это ощущение полноты, связи с Ним, ощущение Его любви, смотрите, требовать уже не хочется. А зачем, если это есть? Хочется наоборот давать. Как Ананда Махарадж, когда Кришна родился, когда он увидел Кришну, тело Кришны было как голубой сапфир, описывается. Такой прекрасный голубой сапфир, такой излучающий, какой-то свет такой. И тело Кришны — это сосредоточие красоты. Вот это трудно описать, что это такое, да? Но вот его тело — это сосредоточие красоты. Я не знаю, как это описать. Когда Ананда Махарадж увидел своего ребенка, он подумал: зачем мне что-либо в этом мире, когда у меня такой сын? И знаете, что он стал делать? Он стал всем направо и налево раздавать все свои богатства. Говорится, он раздал вообще все просто. У него много чего было. Он раздал коров, там у него было там их огромное количество. Раздал сундуки там с алмазами, рубинами, золотом. Все раздал. У него была только одна мысль: зачем мне что-либо, если у меня такой сын? Поэтому, когда мы помним, что Кришна нас любит, смотрите, у нас исчезает претензия к ним. Нам не хочется на них давить, требовать что-то, обижаться. А зачем? Когда вот это уже есть. Теперь просто хочется, чтобы и они это почувствовали. Хочется что-то для них сделать. Поднимите руку, кто согласен. Интересные какие моменты здесь возникают. Из этого простого качества смирения. А что еще вы заметили, меняется во взаимоотношениях с другими, когда вы помните вот это вот? Да.
Хочется видеть в других только хорошие качества, как Кришна. Вот, он помнил только ее вот это одно хорошее качество, его зависит. И не замечать какие-то плохие качества.
Потому что если мы понимаем, что если Кришна относится так к нам, то и мне хочется относиться так к другим. Почему? Потому что такое отношение, оно очень заразительное. Мы сами испытываем огромное блаженство, когда понимаем, что Кришна не замечает наши недостатки, и мы хотим также относиться к другим. Интересный момент. Еще кто-то хочет сказать?
Ну, еще такое ощущение, что я буду полностью уверена рассказать о том, что его он также любит.
Okay.
Какая-то личная практика.
Хорошо, спасибо. Давайте последнее.
Чувство безопасности возникает и открытости.
Безопасности в отношениях, открытости, не хочется защищаться.
Да, то есть как будто вот все оно наполнено любовью, такое чувство.
Исчезают какие-то барьеры, которые мы постоянно держим в отношениях.
Да. Становится легко.
Становится легко, просто.
Когда ты в своей среде находишься, естественно.
Интересно. Так, смотрите, вот это все, это и есть намаручи. Естественно, что не все, но это вот некие какие-то фундаментальные смыслы, какие-то основные грани вот этого, ну, этого настроения, хотя не могу сказать, что основные, но какие-то важные очень грани. Вот, я хочу вас попросить, завтра, когда будете повторять мантру, вот попробовать, прежде чем повторять, вот это вспомнить, то, что мы с вами обсуждали. И потом так повторять святое имя. Вот. Лидер должен быть счастлив. Если он несчастлив, это подозрительно. Знаете, как неудовлетворенный повар. Лучше не есть то, что он приготовил. Вот. Повар, он должен быть всегда счастливый. Вот. Ну, тогда он будет готовить очень вкусно. Лидер служит другим. Но чтобы служить другим, у него должен быть вот этот вкус отношений с Кришной. Чтобы блаженство черпать. Отношения с гуру, что гуру представитель Господа. Итак, мы останавливаемся и подводим итоги этого нашего второго обсуждения. Что лично для вас было важно, вот, остается в вашем сердце, в вашем опыте, вот из этой второй темы нашего разговора. Так, пожалуйста. Скажите, кто-то еще активно не включался.
Что очень важно Шраванам, то слушать о Кришне. Когда мы слышим о Кришне, возникает желание личностных отношений.
Да, верно, спасибо большое. Способ, как узнать о том, что Кришна любит, это слушать о нем. Потому что эти разные истории, которые в Бхагаватам содержатся, они описывают его отношения с преданными. Его отношения со всеми живыми существами.
И когда мы понимаем, что Кришна нас любит, у нас возникает чувство ответственности за то, как мы повторяем мантру, чтобы позаботиться о нем, чтобы доставить ему удовольствие этим.
Окей, хорошо, спасибо. Еще что было важно?
Хочется узнать, что же хочет Кришна.
Что Кришна от нас хочет. Окей, хорошо.
Когда возникает удивительное состояние благодарности, которое на самом деле вот открывает доверие, непрерываемое состояние защищенности, и как будто тебя окутали какие-то покрывалы, и из него выходить не хочется. Вот такое интересное состояние, когда возникает желание быть зависимым.
Спасибо. Еще? Да.
Что такое понимание, что насколько мы можем таким образом развить связь с Кришной?
Спасибо. Еще что было важно, да?
Я сейчас поняла, вот старшие говорят, это твоя миссия, ты этим занимайся всю жизнь. Я теперь поняла, что это настроение Дживадхуи. Вот я думаю, что мне нужно делать. Или то же самое, что я делаю, или что-то новое. Сейчас я просто осознала, что это настроение.
Спасибо. Еще?
Настроение появляется.
Что появляется?
Настроение.
Настроение?
Откровение.
Откровение. Откровение чего?
Хорошо.
Я тоже себе записал, вот некоторый тезис о важности Шананды, что лиджи они забывали, да, о том, что за команду нужно бороться даже вначале, каждый день. Так вот, вот это ощущение связи с Кришной, но также такое ощущение возникает, когда старшие тебя понимают и дают убежище определенное. Вот оттуда появляются два почему-то источника привлекательных сил, потому что иначе бороться каждый день за команду, в моем случае просто невозможно, это очень сложно. Вот источником является два вот этих вот.
Да, это важный момент. То есть мы должны быть сами наполнены. Бороться не для того, чтобы что-то взять из этого процесса, а для того, чтобы что-то дать другим. Итак, давайте постараемся завтра вот этот опыт реализовать. Но я хочу еще раз обратить внимание, что наши личные отношения с Кришной – это очень важная составляющая. Вот эта вот. Я сегодня утром поклонялся божествам, у меня несколько шил есть. И одна шила – это такая особая форма, это шалограмм шила. Это особая форма Нарисимхадева. Ни разу таких не видел, это улыбающийся Нарисимхадева. Такая вот улыбка у него просто огромная. Я сегодня на него одевал гирлянду. И в очередной раз почувствовал, как, знаете, вот как волна просто любви от него просто исходит в сердце. То есть ты одеваешь гирлянду, вот, от него такая волна любви просто. И знаете, потом просто хочется сидеть так вот и ничего не делать. Ну, некоторое время. Просто накрывает это с головой. Просто. Вот смотрите, мы в таком блаженстве должны заниматься личной практикой. Повторяя святое имя, поклоняясь божествам там, или еще что-то. Потому что Кришна, вот когда мы этим наполняемся, смотри, мы можем выйти во взаимоотношения к людям. Уже эти корми проклятые, ну не такие они проклятые. А просто наоборот хочется сделать что-то. Они проклятые, знаете, когда мы сами проклятые. Вот тогда они тоже проклятые. Вот, поэтому давайте помнить, что это вот истоки нашей силы, вдохновения. Вот этот вкус духа. Спасибо большое. Здравствуйте. А вы заметили, как изменилась атмосфера, когда мы мандалы чаранту читали?
Да.
Вот, поэтому это очень важно.